Часть третья. Виконтесса де Камп. 1. На другой день приехали в Бордо. Следовало, наконец, решить, каким образом въедут в город. Герцоги с армией находились в милях в 10. Стало быть, можно было попробовать въехать мирно или с войском. Всего важнее было знать, что лучше – повелевать в Бордо или повиноваться парламенту. Принцесса Канде собрала свой совет, состоявший из маркиза де Турвиль, Клары, придворных дам и Лене. Маркиза де Турвиль, знавшая своего противника, очень настаивала, чтобы его не допускать в совет. Она основывалась на том, что это война женщин, в которой мужчины должны действовать только на полях битвы. Но принцесса объявила, что Лене представлен ей принцем, ее супругом, и потому она не может не призвать его в комнату совещаний, где, впрочем, присутствие его не может иметь важности, потому что решено, что он может говорить сколько ему угодно, но его не станут слушать. Осторожность маркизы де Турвиль не была вовсе бесполезна. В 2 дня, употребленные на переезд, она успела настроить ум принцессы на воинственный лад, к которому она и без того уже склонилась. Маркиза боялась, чтобы Лене не разрушил всего ее труда, совершенного с такими усилиями. Когда совет собрался, маркиза изложила свой план. Он состоял в том, чтобы тайно призвать герцогов и армию, добыть просьбою или силою известное число лодок и въехать в Бордо по реке при криках «К нам, жители Бордо! Да здравствует Канде! Долой Мазарини!» Таким образом, въезд принцессы становился настоящим торжественным шествием, и маркиза де Турвиль непрямым путем возвращалась к любимой своей мечте – взять Бордо силою и напугать королеву армию, которая начинает тем, что берет города. Лене во все это время кивал головою в знак одобрения и прерывал слова маркизы только похвальными восклицаниями. Потом, когда она окончила изложение плана, он сказал: «Бесподобно, маркиза, извольте сказать заключение». «Оно очень легко и состоит из 2 слов», продолжала торжествующая старушка, воодушевляясь собственным своим рассказом. «Среди дождя пуль, при звуке колоколов, при криках негодования или любви народа, слабые женщины мужественно пойдут к великому своему назначению. Малютка на руках матери станет просить защиты у парламента. Это умилительное зрелище непременно тронет самые жестокие души. Таким образом, мы одержим победу наполовину силою, наполовину справедливостью нашего дела, а в этом состоит вся цель ее высочества». Заключение произвело еще более впечатление, чем самое изложение плана маркизы. Все были в восторге, более всех принцесса. Клара соглашалась с нею, потому что ей очень хотелось ехать на остров Сен-Жорж для переговоров. Начальник телохранителей тоже поддакивал, потому что он по званию своему должен был искать случая показать храбрость. Лене более нежели хвалил. Он встал, взял руку маркизы и почтительно и нежно сжал ее. «Маркиза», — сказал он, — «если бы я не знал всего вашего ума, если бы не знал, как вам известен по инстинкту или по изучению важный политический и военный вопрос, который теперь нас занимает, то теперь убедился бы в ваших достоинствах и поклонился бы самой полезной советнице ее высочества». «Не правда ли, Лене», — сказала принцесса, — «план превосходен». «Я тоже думала. Виолас надеть на герцога Энгиенского шпагу, которую я приказала приготовить для него, шлем и его оружие». «Да, скорее, Виолас, но прежде позвольте мне сказать только одно слово», – начал Лене. Маркиза Турвиль, начинающая уже гордиться, вдруг опечалилась, потому что знала, как обыкновенно Лене восстает на нее. «Извольте, говорите», – сказала принцесса, – «что еще?» «Почти ничего. Самое ничтожное замечание. Никогда еще не предлагали плана, который бы так согласовался с вашим августейшим характером». От этих слов маркиза Турвиль еще более нахмурилась, а принцесса, прежде начинавшая сердиться, теперь улыбнулась. «Но ваше высочество», — продолжал Лене, следя глазами за влиянием этого страшного «но» на свою обыкновенную соперницу, «соглашаясь с особенным удовольствием на исполнение этого плана, который один только нам приличен, я осмелюсь предложить маленькое изменение. Маркиза с неудовольствием и холодно повернулась и приготовилась к защите. Принцесса опять нахмурила брови. Лене поклонился и просил позволения продолжать. «Звуки колоколов, крики народной любви, — сказал он, — порождают во мне радость, которую я не могу даже выразить. Но я не совсем спокоен насчет дождя пуль, о котором говорила маркиза». Маркиза приосанилась, приняла воинственный вид. Лене поклонился еще ниже и продолжал, понизив голос на полтона. «Разумеется, умилительно было бы видеть женщину и малютку спокойными во время такой бури, которая обыкновенно пугает даже мужчин. Но я боюсь, что одна из этих безрассудных пуль, которые поражают бессознательно и слепо, повернет дело в пользу кардинала Мазарини и испортит наш план, который, впрочем, превосходен. Я совершенно согласен с мнением, так красноречиво выраженным маркизой Дютервиль, что принцесса должна открыть себе дорогу к парламенту, но не оружием, а просьбою. Я думаю, наконец, что гораздо похвальнее будет тронуть самые жестокие души, чем победить самые неустрашимые сердца. Думаю, что первое средство в 1000 раз легче последнего, и что цель принцессы одна – вступить в Бордо. Прибавлю, что вступление наше туда очень ненадежно, если мы вздумаем сражаться. «Вы увидите, — сказала маркиза с желчью, — что господин Лене разрушит весь мой план, как бывает обыкновенно, и мало-помалу предложит свой вместо моего». «Помилуйте! — вскричал Лене, пока принцесса успокаивала маркизу улыбкою и взглядом. — Я стану разрушать ваш план? Я? Ваш искренний почитатель? О, нет! Но я знаю, что из Бле приехал в Бордо офицер королевских войск. Ему поручено взволновать умы против ее высочества. Знаю при том, что Мазарини кончит одним ударом, если представится удобный случай к тому. Вот почему я боюсь дождя пуль, о котором сейчас говорила маркиза де Турвиль. И между ними боюсь особенно пуль рассудительных, еще более, чем тех, которые поражают бессознательно и слепо. От последних слов Лене принцесса задумалась. «Вы всегда все знаете», — сказала маркиза голосом, дрожащим от гнева. «Однако же жаркая стычка была бы славное дело», — сказал, вставая и притоптывая ногою, начальник телохранителей, старый воин, веривший в силу оружия. Лене нажал ему ногу, взглянув на него с самую приятную улыбкою. «Точно так, капитан», — сказал он, — «но вы, вероятно, тоже полагаете, что жизнь герцога Энгиенского необходима нашему делу, и если он будет взят в плен или убит, то и настоящий генералиссимус войск принцев будет взят в плен или убит». Начальник телохранителей понял, что этот титул генералиссимуса, данный 7-летнему ребенку, превращает его, старого служаку, в настоящего предводителя войска. Он понял, что сказал глупость, отказался от первой своей мысли и начал жарко поддерживать Лене. Между тем, маркиза приблизилась к принцессе и разговаривала с нею вполголоса. Лене увидел, что ему придется выдержать еще нападение. Действительно, принцесса повернулась к нему и сказала с досадой. «В самом деле странно, с таким усердием расстроить все, что было так хорошо устроено». «Вы изволите ошибаться», — возразил Лене. «Никогда я ничего не расстраиваю с особенным усердием, а, напротив, стараюсь все уладить. Если, несмотря на мои предостережения, вам угодно подвергать опасности жизнь вашу и вашего сына, вы вольны умереть, и мы все умрем вместе с вами. Ведь это самое легкое дело. Любой лакей вашей свиты и самый жалкий из горожан могут сделать то же. Но если мы хотим иметь успех, несмотря на усилия Мазарини, королевы, парламентов, Нанон и Лартик, словом, несмотря на все препятствия, неразлучные с слабостью нашего положения, так вот что остается нам». «Милостивый государь!» – заночево вскричала маркиза, схватившись за последнюю фразу Лене. «Слабости нет там, где есть имя Канде и 2000 воинов, сражавшихся при Рокруа, Нордингене и Лане. И если уж мы слабее, то мы всячески погибли, а не ваш план. Как бы он ни был превосходен, спасет нас». «Я читал», — ответил Лене, наперед наслаждаясь эффектом, который он произведет на принцессу, слушавшую внимательно. «Я читал, что вдова одного из знаменитейших римлян при Тиверии, великодушная Агриппина, у которой отняли супруга ее Германика, принцесса, которая могла одним словом собрать целую армию, что Агриппина вошла одна в Бринт, прошла по целой стране пешком, одетая в траурную одежду, и вела за руку детей своих. Она шла, бледная, с заплаканными глазами, опустив голову, а дети ее рыдали и молили взглядом. Тут все, видевшие ее, а их было более 2 миллионов от Бринда до Рима, сами зарыдали, проклинали злодеев, грозили им, и дело Агриппины было выиграно не только в Риме, но даже во всей Италии, не только у современников, но и у потомства. Она не встретила сопротивления слезам и стонам своим, а мечи ее встретились бы с мечами, копья с копьями. Думаю, что есть большое сходство между принцессой и Агриппиной, между принцем и Германиком, и, наконец, между отравителем Пизоном и кардиналом Мазарини. Если есть сходство, если положение одно и то же, то я прошу и поступить, как поступила Агриппина. По мнению моему, то, что так превосходно удалось тогда, не может не иметь такого же успеха теперь». Одобрительная улыбка явилась на устах принцессы и утвердила успех речи Лене. Маркиза ушла в угол комнаты. Виконтесса Камп, нашедшая друга в Лене, поддержала его за то, что он поддерживал ее. Старый служака плакал от души, а маленький герцог Энгиенский весело закричал: «Маменька, вы поведете меня за руку и оденете в траурное платье?» «Да, сын мой», – отвечала принцесса. «Лене, вы знаете, что я всегда имела намерение показаться жителям Бордо в траурном платье». «Черный цвет удивительно идет вашему высочеству», – сказала Клара потихоньку. «Тише», – отвечала принцесса. «Маркиза будет кричать об этом громко, так уж нечего толковать в полголоса». Программа въезда в Бордо была утверждена на основаниях, предложенных осторожным Лене. Придворным дамам приказали приготовляться. Юного принца одели в белое платье с черными и серебряными обшивками, дали ему шляпу с белыми и черными перьями. Принцесса, подражая Агриппине, оделась с изысканной простотою в черное платье без бриллиантов. Лене, учредитель торжества, много хлопотал о своем великолепии. Дом, в котором он жил, в 2 лье от Бордо, постоянно был наполнен приверженцами принцессы, желавшими знать, какого рода прием будет ей приятнее. Лене, как директор театра, посоветовал им употребить в дело цветы, клики восторга и колокола. Потом для удовольствия воинственной маркизы Турвиль предложил воинственную пальбу. На другой день, 31 мая, по приглашению парламента принцесса отправилась в путь. Некто Лави, генерал-адвокат парламента и жаркий приверженец Мазарини, велел еще накануне запереть ворота, чтобы принцесса не могла вступить в город. Но против него действовали приверженцы партии Канде, а утром собрался народ, и при криках «Да здравствует принцесса! Да здравствует герцог Энгиенский!» разбил топорами ворота. Таким образом, не представлялось препятствий знаменитому въезду, который начинал принимать характер триумфа. Наблюдатель мог видеть в этих двух событиях влияние начальников 2 партий, разделявших город. Лави получал приказания прямо от герцога де Пернона, а народ имел своих начальников, получавших советы от Лене. Едва принцесса въехала в ворота, как началась давно подготовленная сцена в гигантских размерах. Корабли, стоявшие в порту, встретили ее пушечную пальбою, тотчас загремели и городские пушки. Цветы летели из окон или велись по улицам гирляндами, мостовая была покрыта ими. 30 000 жителей и жительниц Бордо всех возрастов кричали беспрестанно. Усердие их возрастало ежеминутно, потому что они ненавидели Мазарини, а принцесса и ее сын внушали им живейшее участие. Впрочем, маленький герцог Энгиенский лучше всех сыграл свою роль. Принцесса не решилась вести его за руку, боясь, что он устанет или упадет под грудой цветов. Поэтому принца нес камер-юнкер. У мальчика руки были свободны, он посылал поцелуи направо и налево и грациозно снимал свою шляпу с перьями. Жители Бордо легко приходят в восторг. Женщины почувствовали беспредельную любовь к хорошенькому мальчику, который плакал так мило. Старые судьи трогались словами маленького оратора, который говорил: «Господа, кардинал отнял у меня батюшку, замените же мне отца». Напрасно приверженцы Мазарини пытались сопротивляться. Кулаки, камни, даже алебарды принудили их к осторожности. Они поневоле должны были уступить триумфаторам. Виконтесса де Камп, бледная и важная, шла за принцессой и привлекала взоры. Она думала об этом торжестве с некоторой грустью. Она боялась, что сегодняшний успех, может быть, заставит забыть принятое вчера решение. Она шла в толпе. Ее толкали ухаживатели, толкал народ. На нее сыпались цветы и почтительные ласки. Она боялась, что ее понесут в триумфе, потому что несколько голосов начинали уже кричать об этом. Вдруг увидела она Лине, который заметил ее волнение, подал ей руку и довел до экипажа. Между тем она, отвечая собственной своей мысли, сказала: «Ах, как вы счастливы, Лене! Вы всегда во всем заставляете принимать ваши советы, и их всегда исполняют. Правда, — прибавила она, — они всегда хороши, и полезно слушать их. Мне кажется, виконтесса, вы не можете жаловаться, что дали только один совет, и его тотчас приняли. Как так? Ведь решено, что вы поедете на остров Сен-Жорж. Но когда? Хоть завтра, если обещаете мне неудачу. Будьте спокойны, я очень боюсь, что желание ваше исполнится». «Тем лучше. Я вас не совсем понимаю. Нам нужно сопротивление крепости Сен-Жорж, чтобы жители Бордо приняли наших герцогов и армию, а они нам чрезвычайно нужны в теперешнем нашем положении». «Разумеется», — отвечала Клара, «но хотя я не так знакома с военным делом, как маркиза Турвиль, однако же мне кажется, что не атакуют крепости, не потребовав прежде, чтобы она сдалась». «Совершенно так. Стало быть, пошлют кого-нибудь для переговоров на остров Сен-Жорж? Разумеется». «Так я прошу, чтобы послали меня». Лене изумился. «Вас?» — вскрикнул он. «Вас? Но, верно, все наши дамы превратились в амазонок». «Позвольте мне исполнить мою прихоть, господин Лене. Вы совершенно правы. Тут может быть только одно дурно для нас. Вы, пожалуй, возьмете крепость. Стало быть, решено?» «Решено. Но еще одно обещание. Что такое? Чтобы в случае неудачи никто не знал имени парламентера, которого вы пошлете». «Извольте», — сказал Лене, подавая руку Кларе. «Когда же ехать?» «Когда вам угодно. Завтра? Пожалуй». «Хорошо. Вот принцесса с сыном выходит на террасу президента Далана. Предоставляю мою долю триумфа маркизе де Турвиль. Извините меня перед ее высочеством, скажите, что я вдруг заболела. Велите довести меня до квартиры, которую вы приготовили мне. Я пойду готовиться к отъезду и думать о данном мне поручении, которое очень беспокоит меня. Я ведь исполняю первое поручение в этом роде. А в вашем свете, говорят, все зависит от первого дебюта». «Теперь, — сказал Лене, — я не удивляюсь, что Ларушфуко едва не изменил герцогине Лангвиль ради вас. Вы равны с ней во многих отношениях, а в некоторых гораздо выше ее». «Может быть, — отвечала Клара, — и я принимаю ваш комплимент, но если вы имеете какое-нибудь влияние на герцога де Ларушфуко, утвердите его в первой его любви, потому что я боюсь второй». «Извольте, постараюсь», — сказал Лене с улыбкой. «Сегодня вечером я дам вам инструкцию». «Так вы соглашаетесь, чтобы я доставила вам остров Сен-Жорж?» «Поневоле согласишься, если так вам угодно». «А герцоги и армии?» «У меня есть другое средство призвать их сюда». Лене дал кучеру адрес квартиры виконтессы, ласково простился с Кларой. 2. На другой день, после въезда принцессы в Бордо, Каноль давал большой обед на острове Сен-Жорж. Он пригласил офицеров гарнизона крепости и комендантов прочих крепостей провинции. В 2 часа пополудни, когда назначен был обед, Каноль встретил у себя человек 12 дворян, которых он видел в первый раз. Они рассказывали о вчерашнем важном событии, шутили насчет дам, сопровождавших принцессу, и весьма мало походили на людей, собирающихся сражаться и заботящихся о самых важных государственных интересах. Веселый Каноль в шитом золотом мундире оживлял общую радость своим примером. Хотели садиться за стол. «Милостивые государи», — сказал хозяин, — «извините, не достает еще одного гостя». «Кого же?» — спросили молодые люди, глядя друг на друга. «Верского коменданта. Я писал к нему, хотя не знаю его. Именно потому, что мы не знакомы, я обязан быть с ним особенно обходительным. Поэтому я прошу вас дать мне еще полчаса времени». «Верский комендант», — сказал старый офицер, привыкший к военной аккуратности, которого эта отсрочка заставила вздохнуть. «Позвольте, если я не ошибаюсь, теперь комендантом в Вере маркиз де Берне. Но он сам не управляет, у него есть лейтенант». «Так он не приедет, — сказал Каноль, — а пришлет своего лейтенанта вместо себя. Сам он верно при дворе, где добывают милости». «Но барон, — сказал один из гостей. «Мне кажется, не нужно жить при дворе, чтобы идти вперед по службе. И я знаю одного известного мне коменданта, который не может жаловаться. Черт возьми! В 3 месяца он пожалован в капитаны, в подполковники и назначен комендантом острова Сен-Жорж. Славный скачок по службе, признайтесь сами». «Да, признаюсь», — отвечал Каноль, покраснев. «И не зная, чему приписать такие милости, должен сказать, что у меня есть какой-нибудь добрый гений, раз мне так везет». «Мы знаем вашего доброго гения», — сказал лейтенант, показавший Канолю крепость. «Ваш добрый гений — ваше достоинство». «Не оспариваю его достоинств», — сказал другой офицер. «Напротив, первый признаю их. Но к этим достоинствам прибавлю еще рекомендацию одной дамы, самой умной, самой добродетельной, самой любезной из всех французских дам, разумеется, не считая королевы». «Без намеков, граф», — сказал Каноль, улыбаясь. «Если у вас есть тайны, так берегите их для себя. Если вы знаете тайны ваших друзей, так берегите их для друзей». «Признаюсь», — сказал один офицер, — «когда у нас попросили извинения о срочке на полчаса, я думал, что дело идет о каком-нибудь ослепительном наряде. Теперь вижу, что я ошибся». «Неужели мы пообедаем без женщин?» — спросил другой. «Что же делать? Разве пригласить принцессу со всей свитой? А больше нам не с кем обедать», — отвечал Каноль. «Притом же не забудем, господа, что наш обед серьезный. Если мы захотим говорить о делах, так надоедим только самим себе». «Хорошо сказано, комендант. Хотя, по правде, следует признаться, что теперь женщины предприняли нападение на нашу власть. А в доказательство приведу слова, которые при мне кардинал сказал дону Луи де Геро». «Что такое?» – спросил Каноль. «Вы, испанцы, очень счастливы. Испанские женщины занимаются только деньгами, кокетством и любовниками. А у нас во Франции женщины выбирают себе почитателей, соображаясь с политикой. Так что», – прибавил кардинал с отчаянием, – «так что любовные свидания проходят в разборе распоряжений министерства». «Зато», — сказал Каноль, — «война, которую мы теперь ведем, называется женскую. Это очень для нас лестно». Полчаса, выпрошенные Канолем, прошли. Дверь отворилась, и лакей доложил, что кушанье готово. Каноль пригласил гостей в столовую, но когда они пошли, голос другого лакея раздался в передней. «Господин комендант Вера!» «Ага», — сказал Каноль, — «это очень мило с его стороны». И он пошел навстречу товарищу, которого еще не знал, но вдруг вскричал с удивлением. «Решен? Решен комендант Вера?» «Да, я сам, любезный барон», — отвечал Решен, сохраняя свой обычный важный вид. «Тем лучше! 1000 раз тем лучше!» — сказал Каноль, дружески пожимая ему руку. «Милостивые государи», — прибавил он, обращаясь к гостям, — «вы не знаете моего друга, но я знаю его и громко говорю, что нельзя было поручить важной должности более честному человеку». Решен осмотрелся важно, как орел, который прислушивается, и, видя во всех взглядах только удивление и благосклонность, сказал Канолю: «Любезный барон, вы беретесь отвечать за меня, так потрудитесь познакомить меня с этими господами, которых я не имею чести знать». И Решен указал глазами на 3 или 4 гостей, которых он видел в первый раз. Тут пошел обмен тонкими учтивостями, которые придавали столько благородства и дружества всем сношениям в то время. Через 1/4 часа Решен стал другом всех молодых офицеров и мог уже попросить у каждого и его шпагу, и его кошелек. Ручательством за него служили его известная храбрость, его безукоризненная репутация и благородство, выражавшееся в его глазах. «Черт возьми», — сказал комендант Брона. «Надобно признаться, что кардинал Мазарини знаток в военных людях и с некоторого времени мастерски устраивает дела. Он чует войну и хорошо выбирает комендантов. Каноль здесь, Решен Вере». «А будут ли драться?» – спросил Решен небрежно. «Будут ли драться?» – повторил молодой человек, приехавший прямо от двора. «Вы спрашиваете, будут ли драться, Решен?» «Да». «Так я спрошу у вас, в каком положении наши бастионы?» «Да они почти новые. Я только 3 дня вступил в управление крепостью, а произвел в них починок столько, сколько не было произведено в продолжении прежних 3 лет». «Ну так они не замедлят пойти впрок», – сказал молодой человек. «Тем лучше», – прибавил Решен. «Чего могут желать военные люди? Войны!» «Хорошо», — подхватил Каноль. «Король теперь может почивать спокойно, потому что жители Бордо в узде. Обе реки заняты». «Правда», — произнес Решен важно, «тот, кто дал мне это место, может надеяться на меня». «А давно ли вы, Вере?» «Только 3 дня. А вы, Каноль, давно здесь?» «Уже неделю». «Так ли восприняли, как меня, Ришон? Мой прием был великолепен, и я, кажется, еще недовольно благодарил моих офицеров. Я слышал колокола, барабаны, радостные крики. Недоставало только пушечной пальбы, но ее обещают мне через несколько дней, и это утешает меня». «Вот какая разница между нами», — отвечал Ришон. «Я явился в крепость. Мой милый Каноль так же скромно, как вы великолепно. Мне дан был приказ ввести в Вер 100 человек, 100 тюренских воинов, и я не знал, как это сделать, когда вдруг получил мой диплом, подписанный герцогом де Перноном. В это время я находился в Сен-Пьере. Я тотчас поехал, отдал письмо моему лейтенанту и без шума, как можно тише, принял начальство над крепостью. Теперь я там». Каноль, сначала смеявшийся, при последних словах Ришона встревожился каким-то мрачным предчувствием. «И вы как дома?» – спросил он. «Стараюсь устроить так», – отвечал Ришон спокойно. «А сколько у вас человек?» «Во-первых, 100 человек тюренского полка. Все старые солдаты дрались при Рокруа. На них можно понадеяться. Потом рота, которую я набираю из городских жителей и учу их по мере того, как рекруты прибывают. Горожане, молодые люди, работники, всего человек 200. Наконец, жду подкрепления, еще человек 100 или 150, навербованных тамошним капитаном». «Капитаном Рамбле?» – спросил один из гостей. «Нет, капитаном Кавиньяком», — отвечал Ришон. «Мы такого не знаем», — сказали несколько голосов. «А я знаю», — сказал Каноль. «Он испытанный роялист?» «Ну, не отвечаю за него. Однако же я имею полное право думать, что капитан Кавиньяк — приверженец герцога де Эпернона и очень ему предан». Так и ответ готов. Кто предан герцогу, тот предан и королю. «Это должно быть передовой королевского авангарда», — сказал старый офицер, старавшийся наверстать за столом потерянное время. «Мне так говорили о нем». «Разве его величество уже в дороге?» – спросил Ришон с обыкновенным своим спокойствием. «Да, теперь король должен быть, пожалуй, не дальше, как в Блуа», – отвечал молодой придворный. «Вы знаете?» «Наверное, знаю. Армией будет командовать маршал де Мильере, который должен здесь, в окрестностях, соединиться с герцогом де Перноном». «Может быть, в Сен-Жорже?» – спросил Каноль. «Или в Вере», – прибавил Ришон. «Маршал де Мельере едет из Британии, и Вер на его пути. Кому придется выдержать натиск 2 армий, тот может побояться за свои бастионы», – сказал комендант Брона. «У маршала де Мельере 30 орудий, а у герцога 25». «Славная пальба будет», – сказал Каноль. «Жаль, что мы ее не увидим». «Да, если кто-нибудь из нас не пристанет к партии принцев», – заметил Ришон. «Ваша правда. Но во всяком случае Каноль все-таки увидит огонь. Если он перейдет к принцам, то познакомится с пушками маршала де Мильере и герцога де Пернона. Если останется верным королю, то увидит огонь жителей Бордо». «О, их я не считаю страшными», – отвечал Каноль. «И, признаюсь, мне стыдно иметь дело только с ними. По несчастью, я телом и душою предан королевской партии, и мне придется довольствоваться войною с невоенными». «Они повоюют с вами», — сказал Ришон, — «уверяю вас». «Так вы что-нибудь об этом знаете?» — спросил Каноль. «Не только знаю, но даже уверен в этом. Городской совет решил, что прежде всего займут остров Сен-Жорж». «Хорошо», — сказал Каноль, — «пусть придут, я их жду». Начинали приниматься за десерт, как вдруг у ворот крепости раздались звуки барабана. «Что это значит?» – спросил Каноль. «Черт возьми!» – сказал молодой офицер. «Вот будет любопытно, если вас теперь атакуют, милый Каноль. Приступ – чудесное препровождение времени после обеда». «Да, оно на то и похоже», – прибавил старый комендант. «Эти проклятые горожане всегда так делают. Беспокоят во время обеда. Я находился на аванпостах в Шарантоне, когда дрались у Парижа. Мы никогда не могли ни позавтракать, ни пообедать спокойно». Каноль позвонил. Солдат вошел в комнату. «Что там такое?» – спросил Каноль. «Еще неизвестно, господин комендант. Верно, посланы от короля или от города. Узнай и приди сказать». Солдат поспешно вышел. «Сядем опять за стол», — сказал Каноль гостям, которые почти все встали. «Успеем бросить десерт, когда услышим пушечную пальбу». Гости засмеялись и сели на прежние места. Один только Ришон несколько беспокоился и внимательно смотрел на дверь, ожидая возвращения солдата. Но вместо солдата явился офицер с обнаженной шпагой. «Господин комендант», — сказал он, — «приехал парламентер». «От кого?» — спросил Каноль. «От принцев». «Откуда?» «Из Бордо». «Из Бордо?» — повторили все гости, кроме Ришона. «Ого!» — сказал старый офицер. «Стало быть, война решительно объявлена. Когда посылают парламентеров?» Каноль задумался, и его лицо, за минуту еще веселое, приняло серьезное выражение, приличное обстоятельствам. «Господа», — сказал он, — «долг прежде всего. Вероятно, мне придется с парламентером города Бордо решить затруднительный вопрос. Не знаю, когда можно будет мне возвратиться к вам». «Помилуйте», — отвечали все гости в один голос, — «отпустите нас, комендант. Ваше дело напоминать нам, что и мы должны как можно скорее возвратиться на свои места. Стало быть, следует теперь же расстаться». «Я не смел предложить вам этого, господа», — сказал Каноль. «Но если вы сами на это решились, я сознаюсь, что это очень благоразумно. Приготовить лошадей и экипажи!» — закричал Каноль. Через несколько минут, быстро, как на поле битвы, гости сели на лошадей или в экипажи и в сопровождении конвоев поехали по разным направлениям. Остался один Ришон. «Барон», — сказал он Канолю, — «я не хотел расстаться с вами, как все другие, потому что вы знали меня прежде всех этих господ. Прощайте, дайте мне руку, желаю вам всевозможного счастья». Каноль подал ему руку. «Ришон», — сказал он, глядя на него пристально, — «я вас знаю. У вас происходит что-то необыкновенное. Вы мне не говорите об этом, стало быть, это не ваша тайна. Однако же вы взволнованы, а когда такой человек, как вы, взволнован, должна быть важная причина». «Разве мы не расстаемся?» — сказал Ришон. «Мы тоже расставались в гостинице без коро, однако же тогда вы были спокойны». Ришон печально улыбнулся. «Барон», — сказал он, — «предчувствие говорит мне, что мы уже не увидимся». Каноль вздрогнул. Столько было грустного чувства в голосе Ришона, обыкновенно очень твердым. «Что же», — отвечал Каноль, — «если мы не увидимся, так один из нас умрет. Умрет смертью храбрых, и в таком случае, умирая, он будет уверен, что живет в сердце друга. Поцелуемся, Ришон. Вы пожелали мне счастья, я пожелаю вам мужества». Оба они бросились друг другу в объятия, и долго благородные их сердца пились одно возле другого. Ришон отер слезу, которая, может быть, в первый раз омрачила его гордый взгляд. Потом, как бы боясь, что Каноль увидит слезу, он бросился из комнаты, вероятно, стыдясь, что выказал столько слабости при человеке, которого неустрашимая твердость была и три. В столовой остался один Каноль. У дверей стоял офицер, принесший известие о парламентере. «Что же отвечать?» — спросил он, подождав с минуту. Каноль, стоявший в задумчивости, вздрогнул, услышав этот голос, поднял голову и спросил. «А где же парламентер?» «В фехтовальном зале». «Кто с ним?» «Два солдата бордоской милиции». «Кто он?» «Молодой человек, сколько я мог видеть, потому что он прикрыт широкой шляпой и завернулся в широкий плащ». «Как он называет себя?» «Он называет себя посланным от принцессы Канде и парламента». «Попросите его подождать минуту», — сказал Каноль. «Я сейчас выйду». Офицер вышел, и Каноль готовился идти за ним, как вдруг дверь отворилась, и вошла Нанона, бледная, в трепете, но с очаровательной улыбкой. Она схватила его за руку и сказала: «Друг мой, здесь парламентер. Что это значит?» «Это значит, милая Нанона, что жители Бордо хотят соблазнить или напугать меня». «И что вы решили? Я приму его». «Разве нельзя отказать?» «Невозможно. Есть обычаи, которые нужно непременно исполнять». «Боже, что с вами, Нанона?» «Я боюсь». «Чего?» «Да вы сами сказали мне, что парламентер приехал соблазнить или напугать вас». «Правда, парламентер годится только на то или на другое. Уж не боитесь ли вы, Нанона, что он испугает меня?» «О, нет, но он, может быть, соблазнит вас». «Вы оскорбляете меня, Нанона!» «Ах, друг мой, я говорю то, чего боюсь!» «Вы сомневаетесь во мне до такой степени? За кого же вы принимаете меня?» «За то, что вы есть, Каноль, то есть за благородного, но очень нежного человека». «Да что же это значит?» — спросил Каноль с улыбкой. «Какого же парламентера прислали ко мне? Уж не Купидона ли?» «Может быть». «Так вы его видели?» «Не видала, но слышала его голос, который показался мне слишком сладким для парламентера». «Нанона, вы с ума сошли. Позвольте мне исполнять мои обязанности. Вы доставили мне место коменданта. Чтобы вы защищали меня, друг мой!» «Так вы считаете меня подлецом, способным изменить вам? Ах, Нанона, вы жестоко оскорбляете меня вашими сомнениями». «Так вы решились видеться с ним? Я обязан принять его, и, признаюсь, буду вами недоволен, если вы не перестанете мешать мне». «Делайте, что вам угодно, друг мой», — сказала Нанона печально. «Только одно слово еще. Говорите. Где вы примете его?» «В моем кабинете». «Одной милости прошу, Каноль. Что такое?» «Примите его не в кабинете, а в спальне». «Что за мысль?» «Разве вы не понимаете?» «Нет. Возле моя комната. И вы решитесь подслушивать?» «За занавесками, если вы позволите». «Нанона!» «Позвольте мне остаться при вас, друг мой. Я верю в мою звезду. Я принесу вам счастье». «Однако же, Нанона, если парламентер...» «Что такое?» «Должен доверить мне государственную тайну». «Разве вы не можете доверить государственную тайну той, которая доверила вам свою жизнь и свои сокровища?» «Пожалуй, подслушайте нас, Нанона, если вам непременно так хочется. Но не удерживайте меня, Доля. Парламентер ждет». «Ступайте, Каноль, ступайте. Позвольте только поблагодарить вас за снисхождение». Она хотела поцеловать его руку. «Как можно?» – вскричал Каноль, прижимая ее к груди и целуя в лоб. «Так вы будете...» «Буду стоять за занавеской вашей кровати. Оттуда я все увижу и услышу». «Смотрите, Нанона, только не расхохочитесь, ведь это дела важные». «Будьте спокойны, я не стану смеяться». Каноль приказал вести посланного и прошел в свою комнату, огромную залу, меблированную во времена Карла IX чрезвычайно строго. Два канделябра горели на камине, но освещали комнату неясно. Постель, стоявшая в углублении, находилась в совершенной темноте. «Вы тут, Нанона?» – спросил Каноль. Едва слышное «да» долетело до его слуха. В эту минуту раздались шаги, часовой отдал честь. Посланный вошел и, думая, что остается один с Канолем, снял шляпу и сбросил плащ. Белокурые его волосы рассыпались по прелестным плечам. Стройная женская талия показалась под золотую перевязью. И Каноль, по очаровательной и печальной улыбке, узнал виконтессу де Камп. «Я сказала вам, что увижу вас, и держу слово», — сказала она. «Вот я здесь». Каноль от удивления и страха всплеснул руками и опустился в кресло. «Вы здесь?» — прошептал он. «Боже мой, зачем вы приехали? Чего вы хотите?» «Хочу спросить у вас, помните ли вы меня?» Каноль тяжело вздохнул и закрыл лицо руками, как бы желая удалить это очаровательное и вместе с тем роковое видение. Тут все объяснилось ему. Страх, бледность, трепет Наноны и особенно ее желание подслушивать. Нанона глазами ревности узнала женщину в парламентере. «Хочу спросить у вас», — продолжала Клара, — «готовы ли вы исполнить обещание, данное мне в Жене? Готовы ли вы подать королеве просьбу об отставке и пристать к партии принцев?» «О, не спрашивайте, виконтесса! Не спрашивайте!» — вскричал Каноль. Клара вздрогнула, услышав трепещущий голос барона, и, осмотревшись, с беспокойством спросила. «Разве мы не одни?» «Одни», — отвечал Каноль. «Но нас могут слышать через стену». «Я думала, что стены крепости Сен-Жорж плотны», — сказала Клара с улыбкой. Каноль не отвечал. «Я пришла спросить у вас», — продолжала Клара, — «почему я не получила от вас известия, хотя вы здесь уже с неделю или даже более? Я даже не знала бы, кто комендантом в Сен-Жорже, если бы случай, или лучше сказать молва, не известила меня, что человек, который назад тому только 12 дней клялся мне, что опала кажется ему блаженством, потому что позволяет ему отдать шпагу, храбрость, жизнь нашей партии». Нанона не могла удержать движение, от которого Каноль вздрогнул, а виконтесса обернулась. «Что такое?» – спросила она. «Ничего», — отвечал Каноль, — «в этой старой комнате беспрестанно раздается зловещий треск». «Если же что-нибудь другое, так не скрывайте от меня», — сказала она Канолю, положив свою руку на его руку. «Вы должны понимать, барон, что у нас будет серьезный разговор, раз я решилась сама приехать к вам». Каноль отер с лица пот, принудил себя улыбнуться и сказал: «Извольте говорить». «Я пришла напомнить вам об обещании и спросить, готовы ли вы». «Ах, виконтесса, теперь это невозможно!» «Почему же?» «Потому что со времени нашей разлуки много случилось неожиданных происшествий. Возобновились узы, которые я считал расторгнутыми. Вместо заслуженного наказания королева оказала мне милость, которой я недостоин. Теперь я прикован к партии Ее Величества благодарностью». Послышался вздох. Вместо последнего слова бедная Нанона верно ждала какого-нибудь другого. «Не благодарностью, а честолюбием, барон. Впрочем, я это понимаю. Вы аристократ, вам только 28 лет, а вас произвели уже в подполковники, назначили комендантом крепости. Все это очень лестно, но не более как награда за ваше достоинство, а ведь ни один Мазарини умеет ценить их. Довольно, виконтесса, прошу вас. Теперь говорит с вами не виконтесса де Камп, а посланная ее высочество принцесса Канде. Она обязана исполнить данное ей поручение. Говорите, сказал Каноль со вздохом, похожим на стон. «Принцесса, узнав о намерении вашем, которое вы сообщили мне сначала в Шантилье, а потом в Жанне, и желая решительно знать, какой партии вы теперь принадлежите, решила послать к вам парламентера. Может быть, другой парламентер поступил бы в этом случае как-нибудь неосторожно? Вот почему я взялась за это поручение, думая, что лучше всех могу исполнить его, потому что вы доверили мне самые сокровенные ваши мысли по этому предмету». «Покорно вас благодарю, виконтесса», – отвечал Каноль, раздираемый противоречивыми чувствами. Он слышал во время разговора прерывистое дыхание Наноны. «Вот что предлагаю я вам, разумеется, от имени принцессы. Если бы я предлагала от своего», – прибавила Клара с очаровательной улыбкой, – «то порядок моих предложений был бы совсем другой». «Я слушаю», – сказал Каноль глухим голосом. «Сдайте остров Сен-Жорж на одном из трех следующих условий. Вот первое. Помните, что я говорю не от себя. 200 000 ливров». «Довольно, довольно!» – вскричал Каноль, стараясь прервать разговор. «Королева поручила мне крепость. Эта крепость – остров Сен-Жорж. Я буду защищать его до последней капли крови».
«Вспомните прошедшее, барон», – печально сказала Клара. «Не то говорили вы мне при последнем нашем свидании, когда вы предлагали мне бросить все и ехать за мною. Когда вы держали уже перо и готовились просить отставку у тех, кому теперь хотите пожертвовать жизнью. Я мог предложить вам все это, когда был совершенно свободен, но теперь вы не свободны?» – вскричала Клара, побледнев. «Что это значит? Что вы хотите сказать?»
«Хочу сказать, что связан честью. В таком случае выслушайте второе условие». «К чему?» – сказал Каноль. «Разве я не повторял вам несколько раз, что я непоколебим? Не искушайте меня, это бесполезно. Извините, барон, но мне дано поручение, и я обязана исполнить его до конца».
«Извольте», – прошептал Каноль, – «но, признаться, вы чрезвычайно жестоки.
Подайте в отставку, и мы будем действовать на вашего преемника не так, как на вас. Через год, через 2 года вступите снова в службу к принцу с повышением чина». Каноль печально покачал головою. «Ах, виконтесса, но зачем вы требуете от меня только невозможного?» «И это мне вы так отвечаете?» — сказала Клара. «Ну, я вас не понимаю. Ведь вы уже хотели подписать просьбу об отставке. Не сами ли вы говорили той, которая была тогда с вами и слушала вас с наслаждением, что идете в отставку по доброй воле? Почему же теперь, когда я вас прошу, когда я вас умоляю не сделать вам того, что вы сами предлагали мне в Жанне?» Все эти слова, как кинжалы, поражали сердце бедной Наноны. Каноль чувствовал ее страдания. То, что в то время было бы очень обыкновенным делом, теперь превратилось бы в измену, самую гнусную измену, сказал Каноль мрачным голосом. «Никогда не сдам крепости, ни за что не подам в отставку».
«Погодите, погодите», сказала Клара ласковым голосом и беспокойно осматриваясь, потому что сопротивление Каноля и особенно его принужденность казались ей очень странными.
«Выслушайте теперь последнее предложение, с которого я хотела начать, зная наперед, что вы откажетесь от двух первых. Материальные выгоды, я очень счастлива, что угадала это, не могут соблазнять такого человека, как вы. Вам нужны другие надежды, а не деньги и честолюбие. Благородному сердцу нужны благородные награды. Теперь слушайте же.
Ради бога, виконтесса, жальтесь надо мною!»
И он хотел уйти. Клара думала, что он побежден, и в уверенности, что новое предложение довершит ее победу, остановила его и сказала: «Если бы вместо гнусного интереса предложили вам награду чистую и честную, если бы за вашу отставку, которая не может назваться ни бегством, ни изменою, потому что военные действия еще не начинались, если бы за вашу отставку заплатили вам любовью, если бы женщина, которую вы уверяли в любви и которую вы клялись любить вечно, которая, однако же, никогда открыто не отвечала вам, несмотря на все эти клятвы, если бы она сказала вам: «Каноль, я свободна, богата, люблю вас, будьте моим мужем, уедем вместе, поедем куда вам угодно, дальше от раздоров, от Франции. Скажите,
Неужели вы не согласились бы?» Каноль остался непоколебим. Несмотря на прелестную стыдливость Клары, на ее смущение, на воспоминания о хорошеньком замке Канп, который он мог бы видеть из окна, если бы во время этого разговора ночь не спустилась на землю, он видел во мраке бледное лицо Наноны, со страхом, выглядывавшее из-за старинных занавесок. «Не отвечайте же, ради Бога!» — продолжала виконтесса. «Я уже не понимаю вашего молчания. Неужели я ошиблась? Неужели вы не барон Каноль? Неужели вы не тот человек, который в Шантильи клялся мне, что любит меня? Не вы ли повторяли мне тоже в Жанне? Не вы ли клялись, что любите меня одну в целом свете, готовы пожертвовать для меня всякую другую любовью? Говорите, ради Бога!» Раздался стон, и притом довольно громкий. Виконтесса не могла не убедиться, что третье лицо присутствует при переговорах. Ее испуганные глаза смотрели по направлению глаз Каноля. Как ни быстро отвернулся он, однако же виконтесса успела увидеть бледное и неподвижное лицо, что-то похожее на привидение, подслушивавшее разговор. Обе женщины в темноте взглянули одна на другую огненными взглядами, и обе вскрикнули. Нанона скрылась. Виконтесса схватила шляпу и плащ и, повернувшись к Канолю, сказала: «Теперь понимаю, что вы называете обязанностью и благодарностью. Понимаю, какую должность вы не хотите оставить или какой должности не хотите изменить. Понимаю, что есть привязанности, ничем не разрушимые. И оставляю вас этой привязанности, этим обязанностям, этой благодарности. Прощайте, барон, прощайте». Она хотела выйти, и Каноль не думал останавливать ее. Ее остановило грустное воспоминание. «Еще раз», — сказала она, — «прошу вас именем дружбы, которую я вам обязана за ваши услуги, именем дружбы, которой вы обязаны за мои услуги, именем всех, кого вы любите и кто вас любит. Я никого не исключаю. Именем их прошу вас, не вступайте в битву. Завтра, может быть, послезавтра нападут на Сен-Жорж. Не дайте мне нового горя. Не дайте мне знать, что вы побеждены или убиты». При этих словах барон вздрогнул и очнулся. «Виконтесса, на коленях благодарю вас за вашу дружбу, которая мне так драгоценна, что вы и вообразить не можете. О, пусть атакуют! Я жду врагов с таким нетерпением, с каким они никогда не пойдут на меня. Мне нужно сражение, нужна опасность, чтобы возвыситься в собственных глазах. Пусть приходят враги, пусть приходит опасность, пусть приходит хоть смерть. Я буду рад смерти, потому что умираю, богатый вашей дружбой, сильный вашим состраданием и отличенный вашим уважением. Прощайте», — сказала Клар, подходя к двери. Каноль пошел за ней. Когда они вышли в коридор, он схватил ее за руку и сказал так тихо, что сам едва мог слышать свои слова: «Клара, люблю вас больше, чем любил прежде. Но злой рок позволяет мне доказать любовь мою только тем, что я умру далеко от вас». Вместо ответа виконтесса иронически засмеялась, но, выехав из крепости, она зарыдала, начала ломать себе руки и вскричала: «Он не любит меня! А я все еще». 4. Расставшись с виконтессой, Каноль возвратился в свою спальню. Нанона стояла посреди комнаты, бледная и неподвижная. Каноль подошел к ней с печальной улыбкой. Когда он подходил, Нанона преклонила колени. Он подал ей руку. Она упала к его ногам. «Простите», — сказала она. «Простите меня, Каноль. Я привела вас сюда, я доставила вам трудную и опасную должность. Если вас убьют, я буду причиной вашей смерти. Я эгоистка и думала только о своем счастье. Бросьте меня, спасайтесь». Каноль ласково поднял ее. «Бросить вас? Никогда. Нет, Нанона, я поклялся покровительствовать вам, защищать вас, спасти вас, и я спасу вас или умру». «Каноль, ты говоришь это от души, без нерешимости, без сожалений?» «Да», — отвечал Каноль с улыбкой. «Благодарю, добрый, благородный друг мой, благодарю. Видишь, жизнью, которой я была так привязана, жизнью, готова я теперь пожертвовать для тебя. Тебе предлагают деньги, но разве мои сокровища не принадлежат тебе? Тебе предлагают любовь, но какая женщина в мире может любить тебя, как я люблю? Тебе предлагают чин, но выслушай меня. Скоро на тебя нападут. Купим солдат, оружие, снарядов. Удвоим наши силы и будем защищаться. Я буду сражаться за свою любовь, ты за свою честь. Ты разобьешь их, бесстрашный мой Каноль. Ты заставишь королеву сказать, что ты у нее самый храбрый воин. А потом я уж берусь выхлопотать тебе чин. Когда ты будешь богат, знаменит и славен, ты можешь бросить меня. У меня останутся воспоминания и будут утешать меня». И говоря это, Нанона смотрела на Каноля и ждала ответа, какого женщины всегда ждут на безумные восторженные слова, то есть столь же безумного и восторженного. Но Каноль печально опустил голову. «Нанона», — сказал он, — «вы никогда ничего не потеряете. Никто не оскорбит вас, пока я буду жив в Сен-Жорже. Успокойтесь же, вам нечего бояться». «Благодарю», — сказала она, — «хотя прошу вовсе не об этом», — потом подумала, увы. «Я погибла. Он не любит меня». Каноль заметил этот огненный взгляд, который блестит, как молния, эту страшную бледность, которая выказывает столько грусти, и подумал: «Буду великодушен до конца, иначе стыд мне». Потом прибавил вслух: «Пойдем, Нанона, пойдем, друг мой. Надень плащ и мужскую шляпу. Ночной воздух освежит тебя. На меня нападут скоро. Хочу сделать ночной смотр». Нанона в восторге оделась, как приказал Каноль, и пошла за ним. Каноль был истинно военный человек. Он вступил на службу юношей и действительно изучил свое трудное ремесло. Поэтому он осмотрел крепость не только как комендант, но и как инженер. Офицеры, видевшие в нем фавориты и считавшие его придворным, получили от начальника дельные вопросы о всех средствах нападения и защиты. Тут они поневоле признали опытного служаку в молодом и веселом бароне, даже самые старшие говорили с ним с уважением. Они упрекали его только за одно – за сладкий голос, которым он раздавал приказания, и за его чрезвычайную учтивость. Они боялись, что эта учтивость прикрывает слабость. Однако же все чувствовали, что опасность велика, и потому исполнили в точности и с быстротой приказания начальника, что дало коменданту такое же хорошее мнение о подчиненных, какое они имели о нем. В этот же день прибыла рота пионеров. Каноль распорядился работами, которые тотчас начались. Нанона хотела избавить его от бессонной ночи, но он продолжал осмотр и ласково потребовал, чтобы она ушла в крепость. Распорядившись делом, он лег на камень и наблюдал за производством работ. Пока глаза Каноля бессознательно следили за движением тачек и лопат, ум его, оторвавшись от материальных предметов, остановился на происшествиях этого дня и вообще на всех странных событиях, которых он стал героем с тех пор, как познакомился с виконтессой де Камп. Но странное дело, ум его не шел далее. Канолю казалось, что с этой минуты он начал жить, что до тех пор он жил в другом свете, с низшими страстями, с несовершенными ощущениями. С этой минуты в его жизни явился новый свет, дававший другой вид всякому предмету. И при этом новом свете бедная Нанона была пожертвована другой любви, с самого начала чрезвычайно сильной, как и всякая любовь, которая наполняет всю душу. Зато после самых горьких размышлений, соединенных с неземными наслаждениями, при мысли, что виконтесса любит его, Каноль сознался, что только чувство долга принуждает его быть честным человеком, и что тут дружба к Наноне не принимает никакого участия. Бедная Нанона! Каноль называл чувства свои к ней дружбою, а дружба в любви очень похожа на обыкновенное равнодушие. Нанона тоже не спала, потому что не могла решиться лечь в постель. Закутавшись в черную мантилью, чтобы ее не могли приметить, она смотрела не на печальную луну, скользившую между облаками, не на высокие тополя, качаемые ночным ветром, не на великолепную Гарону, которая несет волны свои в океан, как взбунтовавшаяся вассалка. Нет. Нанона смотрела на медленную и тяжелую работу, происходившую против нее в мыслях ее друга. Она видела в этих черных силуэтах, рисовавшихся на голом камне, в этой неподвижной тени перед фонарем живой призрак своего прошедшего счастья. Нанона, прежде столь твердая, гордая и хитрая, лишилась теперь твердости, гордости и хитрости, но она чувствовала, что в сердце ее друга живет новая любовь. Занялась заря. Тогда Каноль пришел домой. Нанона ушла уже в свою комнату, поэтому он не знал, что она не спала всю ночь. Он тщательно оделся, велел собрать весь гарнизон, при дневном свете осмотрел все батареи, особенно те, которые выходили на левый берег Гароны. Велел запереть маленький порт цепями, расставил орудия на лодках, произвел смотр гарнизону, одушевил его своим красноречивым и живым словом и ушел не ранее 10 часов. Нанона ждала его с улыбкой на устах. То не была уже прежняя гордая и повелительная Нанона, капризы которой заставляли трепетать самого герцога де Пернона. Она казалась застенчивой подругой, послушной рабою, которая не требовала любви, но просила только, чтобы ей самой позволили любить. Весь день прошел без особенных приключений, если не считать равных переходов драмы, которая разыгралась в душе Каноля и Наноны. Шпионы, отправленные Канолем, возвратились один за другим. Ни один из них не принес верного известия. Узнали только, что в Бордо господствует сильное волнение, и там приготовляются к какому-то движению. Виконтесса де Камп, воротясь в город, скрыла в сердце своем подробности свидания с Канолем, но должна была передать его ответ советнику Лене. Жители Бордо кричали и требовали, чтобы остров Сен-Жорж был взят. Народ предлагал свое участие в этой экспедиции. Начальники удерживали его, говоря, что у них нет генерала для управления этим делом и регулярных солдат, которые могли бы поддерживать его. Лене воспользовался этой благоприятной минутой, заговорил о герцогах и предложил их армию. Его предложение было принято с восторгом, и те, кто накануне еще требовал, чтобы не впускать их, первые начали их призывать. Лене поспешил сообщить эту приятную новость принцессе, она тотчас созвала совет. Клара отговорилась усталостью, чтобы не действовать против Каноля, и ушла в свою комнату плакать на свободе. Из своей комнаты она слышала крики и угрозы черни. Все эти крики и угрозы раздавались против Каноля. Скоро послышались звуки барабана. Роты собрались, народу дали оружие, из арсеналов вывезли пушки, раздали заряды. 200 лодок приготовились плыть вверх по Гароне ночью, а между тем отправили по левому берегу реки 2000 человек для атаки с берега. Морской отряд поступил под начальство советника парламента Эспанье, человека храброго и умного, а сухопутный – под начальство герцога де Ларошфуко, который только что вступил в город с 2000 всадников. Герцог Бульонский должен был прийти на другой день с 1000 солдат. Зная это, герцог де Ларошфуко старался сколько мог поспешить с атакой, чтобы товарищ его не присутствовал. 5. Через день после того, как виконтесса де Камп приезжала на остров Сен-Жорж, в 2 часа пополудни Каноль осматривал укрепление. Ему доложили, что явился человек с письмом и хочет говорить с ним. Его тотчас вели. Он отдал письмо Канолю. Оно вовсе не походило на официальное. Оно было продолговатое, писано мелким и нетвердым почерком, на синеватой бумаге, гладкой и надушенной. Каноль невольно задрожал, увидав письмо. «Кто дал тебе его?» – спросил он у посланного. «Старичок. С седыми усами?» «Да». «Немножко сутуловатый?» «Точно так». «Похож на военного?» «Да». Каноль дал ему луидор и велел тотчас же уйти. Потом он отошел в сторону, спрятался за угол бастиона и с трепетом в душе распечатал письмо. В нем заключались только следующие строки. «Вас атакуют. Если вы уже недостойны меня, так покажите, что вы достойны себя». Письмо не было подписано, но Каноль узнал в нем виконтессу, как прежде узнал Помпея. Он осторожно осмотрелся и, покраснев как мальчик, в первый раз влюбленный, поднес письмо к губам, горячо поцеловал и положил на грудь. Потом он взобрался на бастион, откуда мог видеть течение Гароны на целую милю и всю окрестную равнину. Ни на равнине, ни на реке никто не показывался. «Так пройдет все утро», – прошептал он. «Они не нападут на меня днем. Они, верно, отдыхают на дороге и явятся ночью». Каноль услышал шум за собою и обернулся. Он увидел своего лейтенанта. «Что, господин Вибрак?» – спросил он. «Что нового?» «Говорят, что знамя принцев завтра будет развиваться на острове Сен-Жорж». «А кто говорит?» «Наши шпионы, которые сейчас воротились. Они видели приготовление городских жителей». «А что отвечали вы тем, кто уверял вас, что знамя принца будет развиваться завтра на острове Сен-Жорж?» «Я отвечал, что это мне все равно, потому что я этого не увижу». «В таком случае вы похитили у меня мой ответ», — сказал Каноль. «Браво, господин комендант! Мы только этого и хотим, и солдаты будут драться, как львы, когда узнают ваш ответ. Пусть дерутся, как люди, я больше ничего не требую от них. А какая будет атака?» «Нас хотят захватить врасплох», — сказал Вибрак с улыбкой. «Как бы не так», — отвечал Каноль. «Мы сегодня получаем уже второе известие об атаке. А кто у них главный начальник?» Ларош-Фуко командует сухопутными войсками, советник парламента Эспанье — морским отрядом. «Ну, — сказал Каноль, — я дал бы ему совет». «Кому? Этому советнику. Какой?» «Подкрепить городскую милицию хорошим полком, знающим дисциплину. Солдаты научат горожан, как выдерживать порядочный огонь». «Он предупредил ваш совет, господин комендант, потому что прежде суда служил на военной службе. Он в эту экспедицию берет с собой Навальский полк». «Как? Навальский полк? Точно так. Мой старый полк? Да. Кажется, весь полк вполне предался на сторону принцев. А кто там полковник?» «Барон де Равальи». «О, вы его знаете? Как же? Придобрый малый, храбр, как лев». «В таком случае дело будет жарче, чем я думал, и мы порядочно повеселимся». «Какие прикажете принять меры, господин комендант?» «Сегодня вечером везде удвоить караулы. Солдатам ложиться спать одетыми, ружья иметь заряженные и под рукою. Одна половина солдат пусть спит, пока другая будет на страже. Позвольте еще. Жду». «Говорили вы кому-нибудь о том, что ко мне являлся посланный?» «Нет, никому». «Хорошо. Держите это дело в тайне до некоторого времени. Выберите дюжину самых дрянных солдат. У вас здесь, верно, есть охотники, рыбаки. Их даже чересчур много. Так выберите из них дюжину и отпустите их до завтрашнего утра. Они отправятся ловить рыбу в Гароне или охотятся в окрестности. Ночью господа Эспанье и Ларош-Фуко захватят их и станут их расспрашивать». «И что же потом?» «Надобно, чтобы осаждающие вообразили, что мы совершенно спокойны. Люди, которых они возьмут и которые ничего не знают в самом деле, поклянутся им, что мы беспечно спим и невольно ведут их в заблуждение. Превосходно! Допустите врагов до самой крепости. Пусть выйдут на берег и приставят лестницы». «Так когда же стрелять? Когда я прикажу?» «Если хоть один выстрел раздастся в наших рядах прежде приказания, я прикажу расстрелять того, кто выстрелит. Ай-ай!» «Междуусобная война хуже всякой другой. Ее надо бы навести не так, как охоту. Пусть жители Бордо смеются, смейтесь сами, если это вам приятно, но не иначе, как с моего позволения». Лейтенант ушел и передал приказание Каноле другим офицерам, которые посмотрели друг на друга с удивлением. В коменданте было два человека – вежливый вельможа и неумолимый воин. Каноль пришел ужинать с Наноной, но двумя часами ранее обыкновенного. Он решил, что проведет всю ночь до зари на крепостной стене. Он застал Нанону за чтением огромной кучи писем. «Вы можете смело защищаться, милый мой Каноль», — сказала она. «Уж теперь вам недолго ждать помощи. Король едет сюда. Маршал Мельере ведет армию, а герцог де Эпернон скоро будет с 15 000 человек». «А между тем все-таки пройдет не 8-10, Нанона», — отвечал Каноль с улыбкой. «Ведь остров Сен-Жорж не неприступная крепость». «О, пока вы здесь комендантом, я за все отвечаю». «Хорошо, но именно потому, что я здесь комендант, я могу быть убит. Нанона, что сделаете вы в случае моей смерти? Подумали вы об этом?» «Да», — отвечала Нанона тоже с улыбкой. «Так приготовьте ваши сундуки. Лодочник будет поставлен на известном месте. Если нужно будет броситься в воду, у вас будут четверо из моих людей, мастера плавать. Они доставят вас на тот берег». «Все эти предосторожности бесполезны, Каноль. Если вас убьют, то мне ничего не нужно». Доложили, что ужин готов. Во время ужина Каноль вставал раз 10 и подходил к окну, которое выходило на реку. Не до ужинов Каноль вышел из-за стола. Начинало темнеть. Нанона хотела идти за ним. «Воротитесь», — сказал ей Каноль, «и поклянитесь мне, что не выйдете из комнаты. Если я буду знать, что вы подвергаетесь опасности, то я не отвечаю за себя. Нанона, тут дело идет о моей чести. Прошу вас, не играйте моею честью». Нанона подставила Канолю свой розовый ротик и потом ушла в свою комнату, сказав: «Повинуюсь вам, Каноль. Хочу, чтобы друзья и враги знали человека, которого я люблю». Каноль вышел. Он не мог не удивляться этой женщине, уступавшей всем его желаниям, покорявшийся вполне его воле. Едва пришел он на крепостную стену, как наступила ночь, страшная и грозная, какой она кажется всегда, когда несет в черной своей одежде кровавую тайну. Каноль стал, наконец, эспланады. Он мог видеть течение реки и оба ее берега. Луна не показывалась. Черные тучи тяжело катились по небу. Его никто не мог видеть, зато и он никого не мог видеть. Однако в полночь ему показалось, что темные массы движутся на левом берегу, и исполинские формы тянутся по реке. Впрочем, никакого шума, только ночной ветер завывал между деревьями. Массы остановились, формы в некотором расстоянии приняли правильное очертание. Каноль думал, что ошибся, однако же начал всматриваться пристальнее. Пылавшие глаза его разрезывали мрак, ухо его принимало малейший звук. Пробило 3 часа. Звуки медленно замирали в ночной тиши. Каноль начинал думать, что его обманули ложным известием, и хотел уже идти спать, как вдруг лейтенант Вибрак подошел к нему и положил одну руку ему на плечо, а другую указал на реку. «Да-да», — сказал Каноль, — «это они. Но мы ничего не потеряли, что ждали их. Разбудите ту часть гарнизона, которая спала, и расставьте людей за крепостной стеною. Вы говорили им, что я убью того, кто осмелится выстрелить до приказания?» «Говорил». «Хорошо, скажите им тоже во второй раз». На заре длинные лодки начали подъезжать к крепости с людьми, которые смеялись и потихоньку разговаривали. На равнине можно было заметить возвышение, которое не существовало накануне. То была батарея из 6 орудий, поставленная герцогом де Ларошфуко во время ночи. Морской отряд не начинал нападение только потому, что батарея не могла еще начать действие. Каноль спросил, заряжены ли ружья, и на утвердительный ответ кивнул головою и велел ждать приказания. Лодки все приближались, и при первых лучах солнца Каноль рассмотрел амуницию и особенные шапки навальского полка, в котором, как известно, он служил. На корме первой лодки стоял барон де Равальи, который принял командование полком после Каноля, а возле него лейтенант, брат Каноля по кормилице, очень любимый товарищами за свою веселость и беспрерывные шутки. «Вы увидите, — говорил он, — что они не двинутся с места, и надобно будет, чтобы герцог де Ларошфуко разбудил их пушками. Как удивительно спят в Сен-Жорже! Когда я буду болен, я сюда перееду жить!» «Добрый Каноль, — сказал Равальи, — он управляет крепостью, как истинный отец семейства, боится простудить солдат и не назначает их ночью в караул». «Правда, — прибавил лейтенант, — даже часовых не видно». «Эй!» – закричал лейтенант. «Ну, просыпайтесь же и подайте нам руки, чтобы мы могли взобраться на стену!» При этой шутке вся линия осаждающих захохотала. 2 или 3 лодки пошли к порту, а из остальных войска выходили на берег. «Хорошо», – сказал Равальи. «Понимаю. Каноль хочет показать, будто его застали врасплох, чтобы не поссориться с королевой. Господа, будем столько же учтивы и не станем убивать его людей. Когда войдем в крепость, щадить всех, кроме женщин. Впрочем, они, может быть, и не станут просить пощады. Дети мои, не забудем, что это дружеская война. Зато первого, кто обнажит шпагу, я велю расстрелять». При этом приказании, отданном с веселостью совершенно французской, все опять захохотали, и солдаты подражали примеру офицеров. «Друзья мои, — сказал лейтенант, — посмеяться хорошо, но смех не должен мешать делу. Берите лестницы и приставляйте к стене». Солдаты вытащили из лодок длинные лестницы и подошли к стене. Тут Каноль встал и с палкой в руках, шляпой на голове, как человек, вышедший подышать свежим утренним воздухом, подошел к парапету. Было уже так светло, что его нельзя было не узнать. «А, здравствуйте, навальцы!» — сказал он, обращаясь к своему полку. «Здравствуйте, Равальи! А, Ремонанг, здравствуйте! Ба, да это Каноль!» — закричали молодые офицеры. «Наконец-то ты проснулся, барон!» «Что же делать здесь? Здесь живешь спокойно, ложишься рано, встаешь поздно. Но вы, черт возьми, зачем поднялись с зарей?» «Ты, кажется, сам должен видеть», — отвечал Равальи. «Мы осаждаем тебя». «А зачем осаждать меня?» «Хотим взять твою крепость», — Каноль засмеялся. «Ты сдаешься на капитуляцию?» — спросил Равальи. «Не так ли?» «Но прежде мне следует знать, кому я должен сдаться. Каким образом случилось, что навальцы служат против короля?» «Самым простым образом, друг мой. Мы убедились, что Мазарини — дрянной человек, и не стоит, чтобы ему служили честные люди. Поэтому мы перешли на сторону принцев, а ты?» «А я — отчаянный эпернонист». «Эх, переходи-ка лучше к нам». «Нельзя! «Эй вы, господа, не трогайте цепей моста. Вы знаете, что на такие вещи можно смотреть издалека, а кто дотронется до них, тому беда. Равали, скажи им, чтобы они не трогали цепей», — прибавил Каноль, нахмурив брови. «Или я велю стрелять. Предупреждаю тебя, Равальи, у меня есть удивительные стрелки». «Полно, ты шутишь», — отвечал Равальи. «Сдавайся, ведь ты не можешь устоять». «Нет, я вовсе не шучу. Прочь лестницы, Равальи. Прошу тебя, будь осторожен, ведь ты осаждаешь королевский замок». «Что ты? Здесь королевский замок?» «Разумеется, посмотри хорошенько, и ты увидишь флаг на бастионе». «Ну, вели лодкам отчаливать и спрячь лестницы в лодке, или я велю стрелять. Если ты хочешь переговорить со мною, ступай сюда, один, или с Римананком, и мы поговорим за завтраком. У меня здесь бесподобный повар». Равальи засмеялся и ободрил людей своих взглядом. Между тем другая рота выходила на берег. Каноль понял, что наступила решительная минута. Он принял твердый и важный вид, как человек, на котором лежит тяжелая ответственность. «Остановись, Равальи!» — закричал он. — Довольно, пошутили. Римананг, ни слова, ни шага вперед, или я прикажу стрелять. Это так же верно, как то, что здесь развивается флаг короля, и вы идете против французских лилий. Соединяя дело с угрозой, он опрокинул первую лестницу, приставленную к стене и поднимавшуюся над стенными зубцами. 5 или 6 человек взбирались уже по лестнице, все они повалились. Падение их возбудило громкий хохот между осаждающими и между осажденными. Точно тут шутили и играли. В эту минуту условленным сигналом дали знать, что осаждающие разбили цепи, которым запирался порт. Тотчас Равальи и Римананг схватили лестницу и приготовились спуститься в ров. Они кричали: «За нами, навальцы, на приступ!» «Добрый мой Равальи!» — кричал Каноль. «Умоляю тебя, остановись!» Но в ту же минуту батарея, до сих пор молчавшая, вдруг заговорила. Ядро упало возле Каноля и осыпало его землею. «Ну, если уж вы непременно хотите, так извольте!» — крикнул Каноль, поднимая палку. «Стреляй! Стреляй на всей линии!» Тут целый ряд стволов опустился на парапет, и огненная лента протянулась над стеною. Между тем гром 2 больших орудий отвечал на огонь батареи герцога де Ларошфуко. Упало 10 человек, но их гибель не только не испугала их товарищей, но еще дала им новые силы. Батарея герцога громко отвечала. Одно ядро сорвало королевский флаг, другое разорвало офицера из отряда Каноля. Каноль осмотрелся и, увидав, что солдаты его опять зарядили ружья, закричал: «Стреляй!» Приказание было исполнено так же скоро, как и в первый раз. 10 минут не осталось ни одного целого стекла в Сен-Жорже. Камни дрожали и дробились на куски. Пушки разбивали стены, пули прыгали по широким камням. И густой дым затемнял воздух, полный криков, угроз и отчаяния. Каноль заметил, что всего более вредила крепости батарея герцога де Ларошфуко. «Вибрак», — сказал он, — «поручаю вам Равальи, чтобы он не двинулся ни на шаг вперед, пока меня здесь не будет. Я пойду к нашим пушкам». Каноль побежал к 2 орудиям, отвечающим на пальбу неприятельской батареи. Сам смотрел за их действиями, сам направлял их. В минуту он сбил 3 пушки из 6 и убил на равнине 50 человек. Остальные, не ожидавшие такого жестокого сопротивления, подались назад и думали уже о бегстве. Герцог Ларошфуко, старавшийся остановить их, получил контузию, у него вышибло шпагу из рук. Увидав такую удачу, Каноль оставил батарею начальнику артиллерии, а сам побежал туда, где полк навальцев силился взять крепость приступом. Вибрак держался крепко, но получил рану в плечо пулю. Появление Каноля, встреченное криками радости, удвоило храбрость его солдат. «Извини», — сказал он полковнику Равальи, — «я принужден был оставить тебя на минуту, милый друг, но надобно было разбить пушки герцога де Ларошфуко. Будь спокоен, я опять здесь». В эту минуту Равальи вел людей своих на приступ в 3-й раз и, вероятно, не слыхал слов Каноля в стуке оружия и при громе артиллерии. Каноль вынул пистолет из-за пояса и, протянув руку к прежнему товарищу, который стал теперь его неприятелем, спустил курок. Пуля была направлена твердой рукою и верным глазом и прошибла руку Равальи. «Благодарю, Каноль!» — закричал он. «Я заплачу тебе за это!» Но, несмотря на свою храбрость, молодой полковник принужден был остановиться. Шпага выпала у него из рук, прибежал Романанг и поддержал его. «Хочешь прийти ко мне? Тебе здесь перевяжут рану?» — спросил Каноль. «Мой хирург ничем не хуже моего повара». «Нет, я ворочусь в Бордо, но жди меня с минуты на минуту, потому что я непременно ворочусь, обещаю тебе». только получше выберу время». «Назад! Назад!» – закричал Римананг. «С той стороны отступают! До свидания, Каноль! Вы выиграли первую партию!»
Римананг говорил правду. Крепостная артиллерия нанесла значительный урон отряду Ларшфуко, который потерял человек 100. Морской отряд почти столько же. Самую большую потерю понес Навальский полк, потому что для поддержания чести мундира он шел впереди городской милиции советника Эспанье. Каноль поднял пистолет.
«Прекратить огонь!» – закричал он. «Пусть их отступают спокойно! Нам нельзя терять патронов!»
Действительно, выстрелы были потеряны, потому что осаждавшие отступали очень поспешно, оставляя мертвых и унося только раненых. Каноль начал считать свою потерю. У него было 16 раненых и 4 убитых. Сам он не был даже оцарапан. «Вот», — говорил он через четверть часа, принимая нежные ласки Наноны, «вот, меня заставили заслужить патент коменданта. Какая нелепая резня! Я убил у них человек 150 и раздробил руку лучшему из друзей моих, чтобы его не убили».
«Правда», — отвечала Нанона, «но ты цел и невредим».
«Верно, ты принесла мне счастье, Нанона, но надобно бояться второго приступа. Жители Бордо чрезвычайно упрямы, и притом Равальи и Римананг обещали мне опять явиться сюда». «Ну что же, тот же человек командует крепостью, те же солдаты защищают ее. Пусть они придут во второй раз, их примут еще лучше, чем в первый, не так ли? Вы успеете еще более усилить средства защиты».
«Душа моя», — отвечал Каноль вполголоса, — «крепость узнаешь хорошо, только когда защищаешь ее. Моя очень плоха. И если я был герцог Ларошфуко, так взял бы ее завтра. Кстати, лейтенант не будет завтракать с нами».
«Почему?»
6. Возвращение осаждавших в Бордо представляло печальную картину. Горожане отправились в поход с торжеством, надеясь на свою многочисленность и на искусство своих предводителей. Они немало не беспокоились насчет успеха, предаваясь надежде, которая заменяет все человеку в опасности. В самом деле, кто из осаждавших в молодости своей не гулял по рощам и лугам острова Сен-Жорж, один или с милой подругой? Кто из жителей Бордо не управлял веслом, рыболовными сетями или охотничьим ружьем в тех местах, куда он отправлялся теперь солдатом? Зато этим людям неудача показалась вдвойне обидную. Местность стыдила их столько же, сколько и враги. Они воротились домой, повесив головы, и терпеливо слушали восклицания и стоны женщин, которые, по примеру краснокожих индианок, считали отсутствующих воинов и беспрерывно узнавали о новых потерях. Общий ропот наполнил город печалью и смущением. Воины рассказывали в домах своих про неудачу, каждый по-своему. Начальники отправились к принцессе, которая жила, как мы уже сказали, у президента. Принцесса, сидя у окна, ждала возвращения экспедиции. Она происходила из воинственного семейства, была супругой одного из величайших полководцев в мире, воспитывалась в презрении к ржавому оружию и смешному плюмажу статских. Поэтому она предавалась невольному беспокойству, думая, что не военные люди, ее партизаны, идут на бой с армией истинных солдат. Но три обстоятельства успокаивали. Первое, что герцог де Ларшфуко командовал экспедицию. Второе, что Навальский полк шел впереди. И третье, что имя Канде красовалось на знаменах. Но по очень понятной противоположности все надежды принцессы порождали отчаяние виконтессе де Камп, и все, что могло привести принцессу в отчаяние, доставило бы виконтессе радость. Первым явился герцог де Ларошфуко, весь в пыли и в крови. Рукав его черного кафтана был разорван, а сорочка облита кровью. «Правду ли сказали мне?» – спросила принцесса, бросаясь к нему навстречу. «А что сказали вам?» – спросил Ларошфуко хладнокровно. «Говорят, что осада не удалась».
«Так вам сказали мало, мы просто разбиты».
«Разбиты!» – воскликнула принцесса, побледнев. «Разбиты! Но это невозможно!»
«Разбиты!» — повторила виконтесса,
— разбиты Канолем.
«Но как это случилось?» — спросила принцесса с гордостью, показавшую ее негодование.
«Это случилось, как случаются все неудачи в игре, в любви, на войне. Мы попали на человека, который хитрее или сильнее нас».
«Так этот барон Каноль очень храбр?» — спросила принцесса Канде. Сердце Клары радостно забилось.
«Да, храбр, как все мы», отвечал Ларошфуко, пожимая плечами. «Только у него были свежие солдаты, добрые стены, и он ждал нас, потому что, вероятно, был извещен о нападении нашем, поэтому он легко справился с жителями Бордо».
«Ага, ваше высочество, какие-то жалкие воины. Они обратились в бегство при втором залпе».
«А на вальсе?» – спросила Клара, забывая, что вопрос ее очень неосторожен. «Вся разница, — отвечал Рошфуко, — между навальцами и горожанами состоит в том, что горожане побежали, а навальцы отступили. Теперь нам остается только потерять вер». «Это очень возможно», — проговорил Ларшфуко с удивительным хладнокровием. «Разбиты!» — вскричала принцесса, топнув ногою. «Разбиты какой-то дрянью, под предводительством какого-то каноля! Каноль! Какое смешное имя!» Клара покраснела до ушей. «Имя это кажется вашему высочеству смешным», — сказал герцог, «а кардиналу Мазарини оно кажется чудесным». «И я почти смею сказать», — прибавил герцог быстро и проницательно взглянув на Клару, «что ни один кардинал так думает. Имена похожи на цветы», — продолжал он, улыбаясь своей желчной улыбкой. «О них спорить не должно». «Так вы думаете, что и Ришон может быть разбит? Почему же нет? Ведь меня тоже разбили. Надобно переждать несчастное время. Война та же игра. Когда-нибудь и нам повезет». «Это верно бы не случилось, если бы исполнили мой план», — сказала маркиза де Турвиль. «Ваша правда», — сказала принцесса, — «никогда не принимают наших предложений, говоря, что мы женщины и ничего не разумеем в военном деле. Мужчины делают по-своему, и зато их бьют». «Ваше высочество совершенно правы, но это случилось со знаменитейшими полководцами. Павел Эмили был разбит при Канах, Помпей — при Фарсале, а Аттила — в Шалоне. Только Александр Великий, да вы, маркиза, не были разбиты никогда». «А в чем состоял ваш план? Извольте сказать». «По моему плану», — отвечала маркиза очень сухо, «следовало осадить крепость по всем правилам военной науки, но не хотели послушать меня и решили напасть на нее врасплох. И что же вышло?» «Отвечайте маркизе, господин Лене», — сказал герцог. «Я не очень силен в стратегии и потому не смею вступать с нею в борьбу». «Маркиза», — сказал Лене, который до сих пор только улыбался, «вот сколько обстоятельств соединилось против вашего плана. Жители города Бордо не солдаты, а просто горожане, и они хотят ужинать дома и спать на супружеской постели. При правильной осаде мы лишили бы их множества удобств, без которых они не могут обойтись. Они осаждали остров Сен-Жорж как любители. Не порицайте их за то, что они сегодня не имели успеха. Они опять пойдут в поход и начнут это дело столько раз, сколько вам будет угодно». «Вы думаете, что они опять начнут?» – спросила принцесса Канде. «О, в этом я уверен», – отвечал Лене. «Они так любят свой остров, что не захотят оставить его королю. И возьмут его, разумеется, рано или поздно. Когда они возьмут Сен-Жорж, я прикажу расстрелять этого дерзкого каноля, если он не сдастся», – вскричала принцесса. Мертвый холод пробежал по жилам Клары. «Расстрелять его!» — сказал герцог де Ларошфуко. «Браво! Если ваше высочество таким образом понимает войну, то я от души радуюсь, что принадлежу к вашей партии. Так пусть он сдается!» «Я желал бы знать, что ваше высочество скажете, если Ришон сдастся». «Теперь и речи нет о Ришоне, герцог, не о нем идет дело. Приведите мне горожанина, советника парламента, кого-нибудь из них, кто сказал бы мне, что они чувствуют весь стыд, которому подвергли меня. Горько чувствуют его. Вот, очень кстати, господин Эспанье просит о чести быть представленным вашему высочеству», — сказал Лене. «Пусть войдет». Сердце Клары во время этого разговора то билось так сильно, что ломило ей грудь, то сжималось, как в тисках. Она понимала, что каноль дорого заплатит жителям Бордо за первую победу. Но ей сделалось еще хуже, когда Эспанье пришел и своими обещаниями подтвердил уверение Лене. «Успокойтесь, ваше высочество», — говорил Эспанье принцессе. «Вместо 4000 человек мы пошлем 8000, вместо 6 пушек поставим 12, вместо 100 человек потеряем 200, 300, 400, если будет нужно, но все-таки возьмем Сен-Жорж». «Браво, милостивый государь!» — воскликнул герцог. «Вот это дело! Вы знаете, что я весь ваш. Придется ли мне быть вашим начальником или просто идти с вами волонтером? Всякий раз, как вы вздумаете предпринимать этот поход. Только не забудьте, если мы будем жертвовать по 500 человек, и если совершим 4 нападения, похожие на нынешние, то к 5-му армия у нас очень уменьшится. Герцог, нас, могущих взяться за оружие, здесь 30 тысяч человек», — возразил Эспанье. «Если будет нужно, мы перетащим все пушки из арсенала к крепости. Мы будем стрелять так, что превратим гранитную гору в порошок. Я сам переберусь через реку с саперами, и мы возьмем Сен-Жорж. Мы сейчас торжественно поклялись взять его». «Думаю, что вы не возьмете острова, пока барон Каноль будет жив», — сказала виконтесса де Камп едва слышным голосом. «В таком случае», — отвечал Эспанье, — «мы убьем его или прикажем убить его и потом уже завладеем островом». Викантесса едва удержала крик ужаса, вырвавшийся из ее груди. «Так непременно хотят взять Сен-Жорж?» «Вот прекрасно!» — вскричала принцесса. «Я думаю, что хотят. Только этого и хотят». «В таком случае», — сказала Клара, — «позвольте мне действовать. Я доставлю вам крепость». «Ну», — возразила принцесса, — «ты уже обещала мне это, но не сдержала слова». «Я обещала вашему высочеству переговорить с бароном Канолем. Эта попытка не удалась. Я нашла барона непреклонным». «Так ты думаешь, что он станет сговорчивее после победы?» «Нет, но на этот раз я ничего не говорю вам о коменданте. Я говорю вам, что могу доставить вам только крепость».
«Каким образом?»
«Я введу ваших солдат во двор крепости».
«Вы верно волшебница, что беретесь за такое дело?» — спросил Ларешфуко.
«Нет, я просто помещица», — отвечала виконтесса.
«Виконтесса шутит», — сказал герцог.
«Нет, нет», — вскричал Лене, — «я многое вижу в нескольких словах виконтессы». «Так этого мне довольно», — сказала Клара. «Мнение господина Лене для меня все. Повторяю, остров Сен-Жорж будет взят, если мне позволят сказать теперь несколько слов нашему советнику». «Ваше высочество», — сказала маркиза де Турвиль, — «я тоже возьму Сен-Жорж, если мне позволят действовать». «Позвольте сначала маркизе высказать ее план громко», — сказал Лене Кларе, которая хотела отвести его в сторону, «а потом и вы, виконтесса, скажете мне ваш план потихоньку».
«Говорите, маркиза», — сказала принцесса.
«Я отправлюсь ночью с 20 лодками, на которых будет человек 200 мушкетеров. Другой отряд, тоже из 200 человек, отправится по правому берегу. В это время 1000 или более жителей Бордо...»
«Извольте заметить», — сказал Ларешфуко, «что у вас уже больше 1000 человек вступает в дело».
«А я», — прибавила Клара, — «возьму Сен-Жорж с одной ротой. Дайте мне навальцев, и я за все отвечаю».
«Об этом стоит подумать», — сказала принцесса. А между тем герцог, улыбаясь самую презрительную улыбку, с жалостью смотрел на этих женщин, рассуждавших о военных делах, которые затруднили бы мужчин, самых смелых и самых предприимчивых.
«Я готов слушать вас, виконтесса», — сказал Лене. «Пожалуйте сюда». И Лене увел Клару к окошку. Клара сказала ему на ухо свою тайну. Лене вскрикнул от радости.
«Действительно», — сказал он принцессе, — «на этот раз, если вы предоставите виконтессе полную свободу действовать, Сен-Жорж будет взят».
«А когда?» — спросила принцесса.
«Когда угодно».
«Виконтесса — великий полководец», — сказал Ларешфуко с насмешкой.
«Вы будете судить об этом», — возразил Лене, — «тогда, когда войдете в крепость, не истратив ни одного патрона».
«Тогда буду с вами согласен».
«Если дело так верно, как вы говорите», — сказала принцесса, — «так надобно все кончить завтра».
«Извольте назначить день и час», — отвечала виконтесса. «Я буду ждать в своей комнате приказаний вашего высочества». Она поклонилась и ушла. Принцесса, в одну минуту перешедшая от гнева к надежде, сделала то же. Маркиза де Турвиль пошла за нею. Эспанье, повторив свои обещания, тоже вышел. И герцог де Ларешфуко остался один.
7.
«Любезный господин Лене», — сказал герцог, — «женщины завладели войною. Стало быть, мужчины должны прибегнуть к интриге. Мне говорили о господине Кавиньяке, которому вы поручили набрать роту, и рассказывали, что он очень ловкий человек. Я призывал его к себе, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Он уже ждет, так позвать его?» Лене позвонил. Вошел лакей. «Позови сюда капитана Кавиньяка», — сказал Лене. Через минуту старинный наш знакомец показался в дверях. По обыкновенной своей осторожности он не пошел далее. «Подойдите, капитан», — сказал герцог. «Я герцог де Ларешфуко».
«Я вас знаю», — отвечал Кавиньяк.
«А, тем лучше. Вам поручено было набрать роту? Она здесь. Сколько у вас человек? 150. Хорошо одеты, хорошо вооружены?»
«Хорошо вооружены, дурно одеты. Я прежде всего занялся оружием, как самую необходимую вещью. Что же касается одежды, то у меня не достало денег, потому что я человек чрезвычайно бескорыстный и действовал только из преданности к принцам, ведь я получил только 10000 ливров от господина Лене».
«Из 10000 ливров вы набрали 150 человек-солдат?»
«Да».
«Это удивительно. У меня есть особые средства, мне одному известные, ими-то я и действую».
«А где ваши люди?»
«Они здесь. Вы увидите, ваша светлость, что за удивительная рота, особенно в нравственном отношении. Все они из порядочных людей, ни одного нет из черни». Герцог де Ларшфуко подошел к окну и действительно увидел на улице 150 человек разных лет, разного роста и разных званий. Они стояли в два ряда под командою Фергюзона, Барабы, Каратена и двух их товарищей в великолепных мундирах. Все эти люди гораздо более походили на разбойников, чем на воинов. Как сказал Кавиньяк, они были одеты очень дурно, но вооружены превосходно. «Даны ли вам какие-нибудь приказания насчет ваших людей?» – спросил герцог. «Мне приказано доставить их в Вер, и я жду только ваших распоряжений, чтобы передать мою работу господину Ришону. Он ждет ее». «Но вы сами не останетесь в Вере?» «Я, ваша светлость, имею правилом не запирать себя в четыре стены, когда могу быть свободен, как воздух. Я уж таков уродился». «Хорошо, живите где вам угодно, но отправьте ваших людей в Вер». «Так они должны решительно поступить в число гарнизона этой крепости?» «Да». «Под команду господина Ришона?» «Да». «Но ваша светлость», — возразил Кавиньяк, «что будут делать мои люди в крепости, когда там есть уже человек 300? Вы очень любопытны». «О, я расспрашиваю вашу светлость не из любопытства, а из страха». «Чего вы боитесь?» «Боюсь, что их осудят на бездействие, а это будет очень жаль. У кого ржавеет хорошее оружие, тому нет оправдания». «Будьте спокойны, капитан. Они у нас не заржавеют. Через неделю они увидят огонь». «Так их у меня убьют?» «Очень может быть. Или может статься, имея особенное средство вербовать солдат, вы тоже имеете средство превращать их в неуязвимых?» «О, дело совсем не в том. Но я желаю, чтобы мне заплатили за них, пока они не убиты». «Да разве вы не получили 10 000 ливров, как сами сознались мне?» «Да, задаток. Спросите у господина Лене, он человек аккуратный и верно помнит наши условия». Герцог обернулся к Лене. «Все это правда, герцог», — сказал правдивый советник. «Мы дали капитану Кавиньяку 10 000 ливров наличную монету на первые издержки, но мы обещали ему еще по 100 кю за каждого человека сверх этих 10 000». «В таком случае, — сказал герцог, — мы должны капитану 30 000». «Точно так. Вам отдадут их». «Нельзя ли теперь, ваша светлость?» «Никак нельзя». «Почему же?» «Потому что вы принадлежите к числу наших друзей, а прежде всего надо приманивать чужих. Вы понимаете, угождают только тем людям, которых боятся». «Превосходное правило», — сказал Кавиньяк. «Однако же при всех сделках назначают какой-нибудь срок». «Хорошо», — отвечал герцог, — «назначим неделю». «Извольте, неделю». «А если мы не заплатим через неделю?» – спросил Лене. «В таком случае, – отвечал Кавиньяк, – солдаты опять принадлежат мне». «Справедливо», – сказал герцог. «И я делаю с ними, что хочу». «Разумеется, ведь они ваши. Однако же», – начал Лене. «Все равно», – сказал герцог советнику, – «ведь они будут заперты в Вере». «Все-таки я не люблю таких покупок», – отвечал Лене, покачивая головою. «Однако же такие сделки очень обыкновенны в Нормандии», – заметил Кавиньяк. «Они называются продажей с правом выкупа». «Так дело кончено?» – спросил герцог. «Совершенно». «А когда отправятся ваши люди?» «Сейчас, если прикажете». «Приказываю». Капитан вышел на улицу, сказал два слова на ухо Фергюзону, и рота в сопровождении любопытных, привлеченных ее странным видом, отправилась к порту, где ждали ее 3 барки, на которых ей следовало подняться по Дордоне к Веру. Между тем начальник ее, верный своим мыслям о независимости, с любовью смотрел на удаление своих солдат. Виконтесса молилась и рыдала в своей комнате. «Боже мой», — думала она, — «я не могла спасти его чести вполне, так спасу, сколько можно. Не надобно, чтобы он был побежден силою, я его знаю. Его сила победит его, он умрет, защищаясь. Надобно победить его изменой. Тогда он узнает все, что я для него сделала, и с какой целью сделала, и верно после поражения будет благодарить меня». Успокоенная этой надеждой, она написала записку, спрятала ее на груди и пошла к принцессе, которая прислала за ней, собираясь развозить пособие раненым и утешение, и деньги вдовам и сиротам. Принцесса собрала всех, кто ходил в экспедицию от своего имени и от имени герцога Энгиенского, расхваливала их подвиги и доблести. Долго разговаривала с Равальи, который со своей перевязанной рукой клялся, что готов идти опять на приступ хоть завтра. Положила руку на плечо советника Испанье, уверяя его, что он и храбрые жители Бордо – твердейшая опора ее партии. Словом, так разгорячило воображение всех этих людей, что самые убитые поражением захотели мщения и решились идти на Сен-Жорж в ту же минуту. «Нет, не теперь», – сказала принцесса, – «отдохните эту ночь и этот день, и послезавтра вы будете в Сен-Жорже уже навсегда». Это обещание, произнесенное твердым голосом, было встречено восклицаниями воинственного пыла. Каждое восклицание глубоко ударяло в сердце виконтессы. Они казались ей кинжалами, грозившими смертью ее возлюбленному. «Видишь, что я им обещала?» — сказала принцесса Кларе. «Ты должна расквитать меня с этими добрыми людьми». «Будьте спокойны, ваше высочество», — отвечала виконтесса. «Я сдержу слово». В тот же вечер ее посланный поспешно отправился на остров Сен. 8. На другой день, когда Кануль обходил крепость утренним дозором, Вибрак подошел к нему и подал ему письмо и ключ, отданные каким-то неизвестным человеком во время ночи. Незнакомец оставил их у дежурного лейтенанта, сказав, что ответа не нужно. Кануль вздрогнул, увидав почерк виконтессы, и распечатал письмо с трепетом. Вот его содержание. «В последнем письме моем я извещала вас о нападении на Сен-Жорж. В этом извещаю вас, что завтра Сен-Жорж будет взят. Как человек, как офицер короля, вы рискуете только тем, что вас возьмут в плен. Но госпожа Лартик совсем в другом положении. Ее так сильно ненавидят, что я не отвечаю за ее жизнь, если она попадет в руки жителей Бордо. Уговорите же ее бежать. Я доставлю вам к этому средства». «За изголовьем вашей кровати под занавеску с гербом фамилии Канп, который прежде принадлежал остров Сен-Жорж, подаренный покойным мужем моим королю, вы найдете дверь. Вот ключ от нее. Это подземный ход. Он ведет к замку Канп. Нанона Лартик может бежать через это подземелье, и, если вы ее любите, спасайтесь с нею. За ее жизнь я отвечаю вам моею честью. Прощайте, мы квиты. Виконтесса де Канп». Кануль прочел и потом еще раз перечитал письмо. Он дрожал и бледнел во время чтения. Он чувствовал, сам не постигая этой тайны, что странная сила овладела и располагала им. Подземелье, предназначенное для спасения Наноны, не может ли предать остров Сен-Жорж в руки врагов, если известна тайна существования этого подземного хода? Вибрак следил за выражением лица коменданта. «Плохие вести, комендант», — сказал он. «Да, кажется, на нас опять нападут в следующую ночь». «Какие упрямцы!» — воскликнул Вибрак. «Я думал, что они сочтут себя довольно побитыми и что мы избавимся от них, по крайней мере, на неделю». «Считаю бесполезным», — сказал Кануль, — «рекомендовать вам строжайшую бдительность». «Будьте спокойны, господин комендант. Они верно постараются напасть на нас врасплох, как было в первый раз». «Не знаю, но приготовимся ко всему». И примем те же меры осторожности, как и прежде. Обойдите и осмотрите крепость вместо меня. Я ворочусь домой. Мне нужно отправить несколько приказаний. Вибрак кивнул головою и пошел с той военной беспечностью, с которой встречают опасность люди, попадающие в нее на каждом шагу. Кануль воротился в свою комнату, всячески стараясь, чтобы Нанона не видала его, и убедившись, что он один в комнате, заперся на ключ. За изголовьем его кровати оказался герб фамилии де Камп, окруженный золотой лентой. Кануль оторвал ленту и под ней увидел разрез двери. Дверь эта отпиралась ключом, который виконтесса прислала барону вместе со своим письмом. Перед Канулем открылось отверстие подземелья, которое, очевидно, шло по направлению к замку Камп. Кануль в минуту оставался на одном месте, крупный пот выступил на лице его. Этот таинственный ход, может быть, не единственный в крепости, пугал барона. Он зажег свечу и хотел осмотреть его. Он сначала спустился по 20 ступенькам, потом по легкому скату пошел под землею. Скоро он услыхал глухой гул, который сначала испугал его, потому что он не знал, откуда он происходит. Но пройдя далее, барон догадался, что над его головой течет и шумит река. В нескольких местах свода были трещины, через которые, вероятно, текла вода, но их заметили вовремя и тотчас замазали цементом, который скоро стал тверже камня. Почти 10 минут Кануль слышал над головой шум воды. Мало-помалу шум утих и казался шепотом. Наконец не стало слышно и шепота, и в безмолвии, пройдя шагов 50, Кануль дошел до лестницы, совершенно похожей на прежнюю. За последнюю ступенькую находилась массивная дверь, которую не выломали бы и 10 человек. На случай пожара она была плотно окована железом. «Теперь понимаю», — сказал Каноль. «Здесь у двери будут ждать Нанону и спасут ее». Каноль воротился, прошел под рекой, нашел лестницу, поднялся в свою комнату, прикрепил ленту на прежнее место и в задумчивости отправился к Наноне. 9. Нанона, как и всегда, сидела между ландкартами, письмами и книгами. Бедняжка по-своему вела междоусобную войну за короля. Увидав Каноля, она с восторгом подала ему руку. «Король едет», — сказала она, — «и через неделю мы будем вне опасности». Каноль отвечал печально. «Он едет и, к несчастью, все еще не приезжает». «О, на этот раз я получила самые верные известия, милый барон, и через неделю он будет здесь». «Как бы ни спешил он на Нона, он все-таки опоздает для нас». «Что вы говорите?» «Я говорю, что бесполезно сидеть над этими картами и бумагами, и гораздо лучше подумать о бегстве». «Бежать? Для чего?» «Потому что я получил дурные вести. Против нас готовится экспедиция. В этот раз я могу погибнуть». «Что же, друг мой, ведь решено. Ваша участь моя, как мои богатства ваши». «Нет, это не должно быть так. Я буду трусить, если мне придется бояться за вас. Помните ли, важане хотели сжечь вас, хотели бросить вас в реку? Нет, Нанона, из сострадания ко мне не упрямьтесь, не оставайтесь здесь. Ваше присутствие может принудить меня к какой-нибудь подлости». «Боже мой, Каноль, вы пугаете меня!» «Нанона, умоляю вас, поклянитесь, что если меня атакуют, вы сделаете все, что я не прикажу». «Но к чему такая клятва?» «Она даст мне силу жить. Нанона, если вы не обещаете слепо повиноваться мне, клянусь, я буду искать смерти непременно. Клянусь, все, все, что вы хотите, Каноль, клянусь вам нашей любовью». «Благодарю, Нанона. Теперь я спокоен. Соберите ваши драгоценности. Где ваше золото?» «В бочонке». «Приготовьте все это, чтобы его можно было отнести вслед за вами». «Ах, вы знаете, Каноль, что настоящие мои драгоценности не золото и не бриллианты. Каноль, уж не хотите ли вы удалить меня?» «Нанона, вы убеждены, что я честный человек, не так ли?» «Клянусь честью, что все эти меры внушены мне одним страхом за вас». «И вы думаете, что я в опасности?» «Думаю, что завтра остров Сен-Жорж будет взят». «Каким образом?» «Не знаю, но уверен». «А если я соглашусь бежать, так я постараюсь остаться живым, клянусь вам». «Приказывайте, друг мой, я буду повиноваться», — сказала Нанона, протягивая Канолю руку, и, засмотревшись на него, забыла, что у нее по щекам текут слезы. Каноль пожал ей руку и вышел. Если бы он остался еще минуту, то поцеловал бы эти жемчужные слезы. Но он положил руку на письмо виконтессы, и как талисман письмо это дало ему силу уйти. Он провел день в жестокой тоске. Это решительная угроза. Завтра Сен-Жорж будет взят. Беспрерывно жужжало в его ушах. Как? Какими средствами возьмут остров? Почему виконтесса говорит об этом с такой уверенностью? Как нападут на него с берега или с моря? С какой неизвестной точки налетит на него беда, еще невидимая, но уже неизбежная? Он сходил с ума. Во весь день Каноль под лучами солнца искал врагов в отдалении. Вечером Каноль мучил свои глаза, рассматривая рощи, отдаленную равнину и извилистые течения реки. Но бесполезно. Нигде он ничего не видал. Когда совершенно стемнело, осветился флигель в замке Канп. Каноль видел тут свет в первый раз с тех пор, как приехал в крепость. «Ага», — сказал он, — «вот явились избавители Наноны». И он тяжело вздохнул. Какая странная и таинственная загадка заключается в сердце человеческом. Каноль уже не любил Нанону, он обожал виконтессу де Канп. Однако же, когда ему пришлось расставаться с той, которую он не любил, сердце его разрывалось на части. Только далеко от нее или расставаясь с нею, чувствовал он всю силу странной привязанности своей к этой очаровательной женщине. Весь гарнизон не спал и находился у крепостной стены. Каноль, устав смотреть, начал прислушиваться. Никогда темнота не казалась такой немою и уединенную. Никто не нарушал тишины, истинно пустынной. Вдруг Канолю пришла мысль, что враги явятся к нему через подземелье, которое он осматривал. Это было довольно невероятно, потому что в таком случае его, верно, не предупредили бы. Однако же он решился стеречь подземелье. Он велел приготовить бочонок с порохом и фитиль. выбрал лучшего из своих сержантов, приказал прикатить бочонок к последней ступеньке подземелья, зажег факел и отдал его в руки сержанта. Возле него стояли еще два человека. «Если в этом подземелье вы увидите больше шести человек, — сказал он сержанту, — то сначала велите им сдаться. Если они не согласятся, подожгите фитиль и толкните бочонок. Подземелье поката. Он взорвется среди врагов». Сержант взял факел. За ним молча стояли два солдата, освещенные красноватым огнем факела. У ног их лежал бочонок с порохом. Каноль воротился наверх спокойный за эту сторону дела, но, войдя в свою комнату, он увидел Нанону. Она в испуге следила за ним и с ужасом смотрела на черное отверстие подземелья, ей незнакомое. «Боже мой, что это за дверь?» – спросила она. «Для твоего бегства, милая Нанона. Ты обещал, что я расстанусь с тобою только в то время, когда на тебя нападут. И повторяю обещание. Все, кажется, очень спокойно около острова, друг мой. И в крепости тоже все кажется очень спокойно. Однако же в 20 шагах от нас лежит бочонок пороху, и возле него стоит человек с факелом. Если этот человек поднесет факел к бочонку, через минуту все здесь взлетит на воздух. Вот как все спокойно, Нанона». «О, вы заставляете меня трепетать!» — вскричала она. «Нанона, позовите ваших женщин. Пусть они принесут ваши бриллианты. Пусть ваш камердинер принесет ваши деньги. Может быть, я ошибся. Может быть, в эту ночь ничего не случится, но все равно будьте готовы». «Кто идет?» — закричал солдат в подземелье. Ему отвечал какой-то голос, очень ласково. «Вот уже за вами идут», — сказал Каноль. «Да ведь еще нет нападения, друг мой, все спокойно. Позвольте мне остаться при вас. Может быть, враги не придут сегодня?» Нанона не успела еще договорить, как на внутреннем дворе крепости три раза закричали. «Кто идет?» За третьим разом последовал выстрел. Каноль бросился к окну и отворил его. «Неприятель!» — кричал часовой. Каноль увидел в углу черную движущуюся массу. То были неприятельские солдаты, выходившие из низенькой двери, ведшей в погреб, где лежали дрова. В этом погребе, как и в комнате, находился потайной ход. «Вот они!» — вскричал Каноль. «Спешите! Вот они!» В ту же секунду залп из 20 мушкетов отвечал на выстрел часового. Несколько пуль попало в окно, которое запирал Каноль. Он повернулся. Нанона стояла на коленях. Прибежали ее служанки, камердинер. «Нельзя терять ни минуты, Нанона!» — сказал Каноль. «Ступайте! Ступайте!» Он поднял Нанону и побежал с нею в подземелье. Люди ее пошли за ним. Сержант стоял на прежнем месте с факелом в руках. Солдаты, товарищи его, готовились стрелять по группе людей, между которыми стоял старинный знакомец наш, Помпей, бледный и расточавший всевозможные уверения в дружбе. «Ах, барон!» — вскричал он. «Скажите вашим солдатам, что мы именно те люди, которых вы ждали, черт возьми! Нельзя так шутить с друзьями!» «Помпей», — сказал Каноль, — «поручаю тебе госпожу Лартик. Ты знаешь, кто отвечает мне за нее своей честью. Ты будешь отвечать головою». «Отвечаю, отвечаю». «Каноль, Каноль, я с вами не расстанусь», — кричала Нанона, обнимая барона. «Каноль, вы обещали мне идти за мною». «Я обещал защищать крепость Сен-Жорж, пока в ней будет хоть один камень. Я сдержу слово». Несмотря на крики, слезы, мольбы Наноны, Каноль передал ее Помпею, который увел ее при помощи нескольких лакеев виконтессы де Камп и собственных ее служанок. Каноль следил глазами за этим милым белым привидением, которое, удаляясь, простирало к нему руки. Но вдруг он вспомнил, что его ждут в другом месте, и бросился вверх по лестнице, приказав сержанту и солдатам идти за собою. Вибрак стоял в его комнате, бледный, без шляпы, со шпагой в руках. «Господин комендант!» — закричал он, увидев Каноля. «Неприятель в крепости!» «Знаю». «Что же делать?» «Что за вопрос? Умирать?» Каноль бросился на внутренний двор. На дороге он увидел топор и схватил его. Двор был наполнен врагами. Человек 60 крепостных солдат старались защищать вход в комнаты Каноля. Со всех сторон слышались крики и выстрелы. Это показывало, что везде дерутся. «Комендант! Комендант!» — закричали солдаты, увидав Каноля. «Да, да!» — отвечал он. «Комендант ваш пришел умереть с вами! Мужайтесь, друзья мои! Вас взяли изменой, не надеясь победить!» «На войне все хорошо», — сказал Равальи насмешливым голосом. Равальи, у которого рука была подвязана, но который дрался отчаянно и поджигал солдат своих схватить каноле. «Сдавайся, каноль, сдавайся!» — кричал он. «Тебе предложат выгодные условия». «А, это ты, Равальи!» — вскричал каноль. «Я думал, что уже заплатил тебе долг дружбы, но ты еще недоволен, так погоди же!» Каноль, прыгнув шагов на пять вперед, бросился с топором на Равальи с такой силой, что топор раздробил шлем офицера, стоявшего возле Равальи. Несчастный офицер упал мертвый. «А, так вот каким образом ты отвечаешь на мою учтивость!» — сказал Равальи. «Пора бы мне привыкнуть к твоей манере!» «Друзья мои, он с ума сошел! Стреляйте в него! Стреляйте!» Тотчас из неприятельских рядов раздался залп. Пять или шесть человек упало около каноля. «Пали!» — закричал он своим. По его приказанию выстрелили только три или четыре человека. Захваченные врасплох в ту самую минуту, как они спали спокойно, солдаты каноля потеряли присутствие духа. Каноль понял, что нечего делать. «Вернемся в крепость, Вибрак», — сказал он. «Возьмем с собой и солдат. Запрем двери и сдадимся только тогда, когда они возьмут нас приступом». «Стреляй!» — закричали два голоса герцога де Ла-Рошфуко и господина Эспанье. «Вспомните об убитых товарищах! Они требуют мщения! Стреляйте!» Опять град пуль засвистал около каноля, но не нанес ему вреда, однако же значительно уменьшил его отряд. «Назад!» — закричал Вибрак. «Вперед! Вперед!» — кричал Равальи. «За ними! Скорей!» Враги бросились вперед. Каноль, не более как с дюжиной солдат, выдержал их натиск. Он поднял ружье убитого солдата и действовал им как палицей. Все его товарищи вошли в дом. Он вошел туда после всех с Вибраком. Оба они с неимоверными усилиями притворили дверь, несмотря на сопротивление осаждавших, и заперли ее огромным железным засовом. Окна были железными решетками. «Топоров, если нужно, пушек сюда!» — кричал герцог де Ла-Рошфуко. «Мы должны взять их живыми или мертвыми!» Страшный залп последовал за этими словами. Две или три пули пробили дверь. Одна из этих пуль раздробила ногу Вибраку. «Ну, комендант», — сказал он, — «мое дело кончено. Устраивайте теперь ваше». И он опустился вдоль стены, потому что не мог уже стоять на ногах. Каноле смотрелся кругом. Человек 12 могли еще защищаться. В числе их находился и сержант, которому поручено было смотреть за бочонком. «Где факел?» — спросил он. «Куда ты девал факел?» «Я бросил его там, у бочонка». «Он еще горит?» «Может быть». «Хорошо. Выведи всех этих людей заднюю дверью. Постарайся выхлопотать для себя и для них самые выгодные условия. Остальное уже мое дело, но повиноваться». Сержант опустил голову и подал солдатам знак идти за ним. Все они скоро исчезли во внутренних апартаментах. Они поняли намерение каноля и вовсе не желали взлететь с ним на воздух. Каноль начал прислушиваться. Дверь рубили топорами, что, однако же, не мешало перестрелке продолжаться. Стреляли на удачу, в окна, полагая, что за окнами спрятались осажденные. Вдруг страшный грохот показал, что дверь развалилась, и каноль слышал, как толпа бросилась в замок с радостными криками. «Хорошо, хорошо», — прошептал он. «Через пять минут эти радостные крики превратятся в стоны отчаяния». И он бросился в подземелье. Там, на бочонке с порохом, сидел молодой человек. У ног его дымился факел. Он закрыл лицо обеими руками. Услышав шум, юноша поднял голову. Каноль узнал виконтессу. «А, вот и он, наконец!» — вскричала она. «Клара?» — прошептал каноль. «Зачем вы здесь? Умереть с вами, если вы хотите умереть! Я обесславлен! Я погиб! Мне остается только умереть!» «Вы спасены! И со славой! Вы спасены мною! Вы погубили меня! Слышите ли их? Вот они идут! Бегите, Клара! Бегите через это подземелье! Остается еще пять минут! Более вам не нужно!» «Я не уйду! Но знаете ли, зачем я сошел сюда? Знаете ли, что я хочу сделать?» Виконтесса подняла факел, поднесла его к бочонку и сказала: «Догадываюсь!» «Клара!» — вскричал испуганный каноль. «Скажите еще раз, что хотите умереть вместе со мною». Бледное лицо Клары показывало такую решимость, что каноль убедился, она исполнит обещание. Он остановился. «Но чего же вы хотите?» — спросил он. «Сдайтесь». «Никогда». «Время драгоценно», — продолжала виконтесса. «Сдавайтесь. Предлагаю вам жизнь, предлагаю вам славу, потому что доставляю вам превосходное извинение, измену. Так позвольте мне бежать. Я брошусь к ногам короля и выпрошу у него позволения отомстить за себя. Нет, вы не убежите. Почему же? Потому что я не могу жить так. Не могу жить без вас. Потому что я вас люблю». «Сдаюсь! Сдаюсь!» — скричал Каноль, падая на колени перед виконтессой и отбрасывая факел, который она держала в руках. «О!» — прошептала виконтесса. «Теперь он мой, и никто не отнимет его у меня». Тут была одна странность, которую, однако же, можно объяснить. Любовь различно подействовала на этих двух женщин. Виконтесса де Камп, осторожная, ласковая и скромная, стала решительную, смелую и твердую. Нанона, капризная, своевольная, вспыльчивая, стала скромную, ласковую и осторожную. Виконтесса чувствовала, что Каноль все более и более любит ее. Нанона чувствовала, что любовь Каноля ежеминутна. 10. Второе возвращение армии принцев в Бордо вовсе не походило на первое. На этот раз достало лавровых венков для всех, даже для побежденных. Нежное чувство виконтессы де Камп предоставило большую часть их барону Канолю. Едва въехал он в заставу возле друга своего Равальи, которого два раза едва не убил, как его окружила толпа, удивлялась ему, как великому полководцу и храброму воину. Горожане, разбитые третьего дня и особенно раненые, несколько сердились на своего победителя, но Каноль казался таким добрым, таким прекрасным и простым, он сносил новое свое положение с такой веселостью и с таким достоинством, его окружила такая свита искренних друзей, офицеры и солдаты Навальского полка так хвалили его, что жители Бордо скоро забыли свою первую неудачу. Притом же другие мысли занимали их. Герцог Бульонский должен был приехать на другой или третий день, а по самым верным известиям знали, что король будет в Либурне через неделю. Принцесса Канде нетерпеливо желала видеть Каноля. Спрятавшись за занавески окна, она смотрела, как барон проходил мимо. Вид его показался ей торжествующим и вполне соответствующим той блестящей репутации, которую создали ему друзья и враги. Маркиза де Турвиль, не соглашаясь в этом случае с принцессой, уверяла, что в Каноле нет ничего особенного. Лене говорил, что считает его достойнейшим человеком, а герцог де Ларошфуко сказал только: «А, так вот герой-то». Канолю назначили квартиру в главной городской крепости, в замке Тромпет. Ему позволили днем прогуливаться в городе, заниматься своими делами или удовольствиями. По пробитии зари он должен был возвращаться в крепость. Все это основывалось на его честном слове – не искать случая бежать и ни с кем не переписываться вне города. Прежде этой последней клятвы Каноль попросил позволения написать несколько строк. Получив позволение, он отправил Наноне следующее письмо. «Я в плену, но свободен, в Бордо. Дал только слово ни с кем не переписываться и пишу вам эти строки, Нанона, чтобы уверить вас в моей дружбе, в которой вы могли бы сомневаться, видя мое молчание. Прошу вас защитить мою честь перед королем и королевой, барон де Каноль». В этих условиях плена, столь снисходительного, нельзя было не узнать влияние виконтессы де Камп. Дней 5 или 6 Каноль был занят обедами и праздниками, которые ему давали друзья. Его беспрестанно видели вместе с Равальи, который водил его здоровую рукою, а раненую носил на повязке. Когда били барабаны и жители Бордо отправлялись в экспедицию, на сборном месте являлся Каноль с Равальи или один и, сложив за спиной руки, с любопытством смотрел на толпу и улыбался. Впрочем, поселившись в Бордо, он редко видал виконтессу де Камп и едва говорил с нею. Казалось, Кларе достаточно того, что Каноль не с Наноной. Казалось, она счастлива тем, что держит его при себе. Каноль написал ей письмо и горько жаловался. Она ввела его в несколько домов, той невидимой протекции, которую оказывает женщина, когда она любит, но не желает, чтобы угадывали ее чувства. Она сделала еще более. Каноль по приезде Лене был представлен принцессе Канде. Красавец-пленник показывался иногда в ее гостиной и ухаживал за придворными дамами. Не было, по-видимому, человека, который занимался бы так мало общественными делами, как Каноль. Видеть виконтессу, сказать ей несколько слов, если не мог он говорить с нею, то то подметить ее ласковый взгляд, пожать ей руку, когда она садилась в карету. Вот чем занимался пленник во весь день. Ночью он думал о том же. Однако же через некоторое время такое развлечение показалось пленнику недостаточным. Зная деликатность виконтессы, которая боялась более за честь Каноли, чем за свою, он искал средств расширить круг знакомства и доставить себе более развлечения. Он дрался на дуэли с офицером и с двумя статскими, что дало ему занятие на несколько часов. Но он выбил шпагу у первого и ранил двух последних, и лишился развлечения этого рода, потому что не являлось людей, готовых доставлять ему подобное препровождение времени. Завелись у него две или три интриги, и это неудивительно. Каноль, как мы уже говорили, был очень хорош лицом. Кроме того, попав в плен, он стал еще интереснее. В первые три дня и во все утро четвертого весь город говорил только о его плене, то есть почти столько же, сколько о плене самого принца. Один раз, когда Каноль надеялся видеть в капелле виконтессу де Камп, и когда Клара не приехала, боясь, может быть, встретить его, Каноль, стоявший на обычном месте у колонны, загляделся на примиленькую женщину, которой прежде он не замечал. В этом виноват был не Каноль, а, разумеется, виконтесса. Если бы она приехала, так он думал бы о ней, видел бы только ее и загляделся бы только на нее. В этот же день, когда Каноль спрашивал себя, кто может быть эта хорошенькая брюнетка, он получил приглашение на вечер генерал-адвокату Лави, тому самому, который не хотел впускать принцессу в Бордо. Его, как приверженца королевской партии, не терпели столько же, сколько и герцога де Пернона. Каноль, все более и более нуждавшийся в развлечении, принял приглашение с благодарностью и в 6 часов отправился к генерал-адвокату. Час посещения, может быть, покажется странным, особенно нашим современным львам, но Каноль поехал так рано по двум причинам. Во-первых, в то время обедали в полдень, и, стало быть, вечеринки начинались гораздо раньше. Во-вторых, Каноль всегда возвращался в крепость не позже 9:30, и, стало быть, если он хотел повеселиться на вечере, то должен был приехать одним из первых. Войдя в гостиную генерал-адвоката, Каноль едва не вскрикнул от радости. Госпожа Лави была именно та миленькая брюнетка, на которую он так загляделся в капелле. Каноли приняли в этом доме как роялиста, доказавшего свою преданность на деле. Его так превозносили, что такие похвалы могли бы свести с ума даже одного из 7 греческих мудрецов. Защиту его во время первого нападения сравнивали с подвигом Горация Коклеса, а гибель его с падением Трои, которую Улисс взял обманом. «Любезный барон», — сказал ему генерал-адвокат, — «я знаю из верного источника, что о вас очень много говорили при дворе, и что ваш превосходный подвиг покрыл вас славой. Королева поклялась, что при первом обмене пленных вы будете свободны, и в тот день, как вступите в ее службу, получите еще чин. Вы верно желаете, чтобы вас освободили?» «Нет, милостивый государь», — отвечал Каноль, бросая убийственный взгляд на госпожу Лави. «Клянусь вам, у меня одно желание, чтобы ее величество не слишком торопилось. Ведь она должна выменить меня или на деньги, или на дельного офицера. Я не стою ни такой издержки, ни такой чести. Подожду, пока ее величество возьмет Бордо, где мне очень хорошо. Тогда она получит меня даром». Госпожа Лави очаровательно улыбнулась. «О, — сказал ее муж, — барон, вы очень холодно говорите о своей свободе». «Да из чего же мне горячиться?» — отвечал Каноль. «Неужели вы думаете, что мне приятно вступить опять в действительную службу и ежедневно подвергать себя необходимости убивать друзей?» «Но какую жизнь ведете вы здесь?» — продолжал генерал-адвокат. «Жизнь, недостойную такого отличного человека, как вы. Вы не принимаете участия ни в советах, ни в экспедициях. Принуждены видеть, как другие служат своей партии, а сами сидите сложа руки. Вы бесполезны, оскорблены. Вот вы что! Такое положение должно казаться вам тягостным». Каноль посмотрел на госпожу Лави, которая тоже на него взглянула. «О нет», — отвечал он, — «вы очень ошибаетесь. Мне совсем не скучно. Вы занимаетесь политикой, что очень скучно. Я занимаюсь любовью, что очень весело. Некоторые из вас служат королеве, другие – принцессе Канде, а я привязываюсь постоянно к одной владычице. Я раб всех женщин». Такой ответ очень понравился хозяйке дома. Она высказала свое мнение улыбкою. Скоро сели за карточные столы. Каноль начал играть. Госпожа Лави играла пополам с ним, против своего мужа, который проиграл 500 пистолей. На другой день, без всякой причины, чернь вздумала начать беспорядки. Один приверженец принцев, неистовый фанатик, предложил разбить окна в доме господина Лави. Когда разбили стекла, другой фанатик предложил поджечь его дом. Уже раздували огонь, когда Каноль подоспел с ротой Навальского полка, отвел госпожу Лави в безопасное место и вырвал ее мужа из рук дюжины бешеных злодеев, которые хотели повесить его, потому что не могли сжечь. «Что, господин любитель деятельности, — сказал Каноль генерал-адвокату, дрожавшему от страха, — что думаете вы теперь о моем бездействии? Не лучше ли, что я ничего не делаю?» Потом он вернулся в замок Трампет, потому что уже пробили зарю. На своем столике он увидел письмо, и сердце его сильно забилось. Рассмотрев почерк, он весь задрожал. То был почерк виконтессы де Камп. Каноль тотчас распечатал письмо и прочел. «Завтра будьте одни в капелле, часов 6 вечера, и станьте налево при входе». «О, — сказал Каноль, — да это превосходно!» В письме была еще приписка. «Не говорите никому, что ходите туда, где были вчера и сегодня. Бордо – не роялистский город, не забывайте этого. Да остановит вас участь, которой подвергся бы господин генерал-адвокат, если бы вы не спасли его». «Хорошо», – сказал Каноль, – «она ревнует. Что ни говорила бы она, я прекрасно сделал, что ездил вчера и сегодня господину Ла». 11. Надобно сказать, что со времени приезда в Бордо Каноль перенес все мучения несчастной любви. Он видел, как все ухаживали за виконтессой, волочились за ней, угождали ей, и не мог показать ей своей любви. Должен был довольствоваться одним утешением – тайком ловить взгляды Клары, скрываемые от злых языков. После сцены в подземелье, после горячего признания виконтессы, такое ее поведение казалось ему не только холодным, но даже ледяным. Однако, даже видя ее холодность, он был уверен, что его действительно и глубоко любят, и потому решился быть несчастнейшим из счастливых любовников. Впрочем, это было дело нетрудное. Пользуясь честным словом, по которому он не мог ни с кем переписываться вне города, он отправил Нанону в уголок совести, где помещаются любовные сожаления. Он не получал известий от Наноны, не чувствовал скуки от писем, которые всегда возбуждают живое воспоминание о женщине, и потому угрызения совести не очень мучили его. Однако же иногда, в то самое время, когда веселая улыбка играла на устах молодого барона, когда он расточал шутки и остроты громким голосом, вдруг лицо его становилось печальным, и вздох вырывался, если не из глубины сердца, так, по крайней мере, из уст его. Вздох этот относился к Наноне, прошедшее бросало тень на настоящее. Виконтесса замечала эту минутную его горесть. Глаз ее проникал в самую глубину сердца Каноля. Она подумала, что нельзя оставлять Каноля в таком положении между прежней любовью, которая не совсем еще погасла, и новой страстью, которая могла возродиться. Избыток его чувств, прежде поглощаемый войною и обязанностями важного звания, мог подвигнуть его на что-нибудь противное той чистой любви, которую виконтесса хотела внушить ему. Она, впрочем, старалась только выиграть время, чтобы исчезло воспоминание о прежних романтических встречах. Может быть, виконтесса де Кан ошиблась, может быть, если бы она прямо сказала о своей любви, то меньше бы занимались ею и занимались бы не так долго. Более и внимательнее всех следил за этой таинственной страстью Лене. Сначала его опытный глаз заметил любовь Клары, но не мог найти ее предмета. Он не мог угадать, что такое эта любовь, несчастная или счастливая. Только ему показалось, что Клара решительно поражена в самое сердце, потому что она иногда труслива и нерешительна, иногда сильна и отчаянна, почти всегда равнодушна к удовольствиям ее окружающим. Вдруг погасло ее рвение к войне, и она не казалась уже ни трусливой, ни храброй, ни решительной, ни отчаянной. Она задумывалась, смеялась без причины, плакала без причины, как будто губы и глаза ее отвечали изменениям ее мысли. Такая перемена произошла в течение последней недели. В течение последней недели был взят в плен Каноль. Стало быть, нельзя сомневаться, Каноль – предмет ее любви. Впрочем, Лене с радостью хотел покровительствовать такой любви, которая могла дать принцессе Канде храброго защитника. Ларош-Фуко, может быть, еще лучше, чем Лене, читал в сердце виконтессы, но его телодвижение, рот, глаза говорили только то, что он позволял им говорить, и потому никто не мог сказать, любит он или ненавидит виконтессу. Он никогда не говорил про каноле, не смотрел на него и вообще не обращал на него никакого внимания. Впрочем, герцог воевал лучше, чем когда-нибудь, показывал себя героем, чему много помогали его неустрашимая храбрость и действительное знание военного дела. Напротив, герцог Бульонский, холодный, таинственный, расчетливый, которому превосходно служили припадки подагры и случались так кстати, что некоторые люди даже отвергали их действительность. Герцог Бульонский все вел переговоры, скрывался как мог и, не умея видеть огромной разницы между Ришелье и Мазарини, все боялся лишиться головы, которой едва не отсекли ему на одном эшафоте с Сен-Марсом, и за которую он заплатил моим родным городом Седаном и сложением себя прав владетельного герцога. Что же касается жителей Бордо, то они носились в вихре любовных интриг. Находясь между двух огней, двух смертей, двух гибелей, они были так мало уверены в завтрашнем дне, что надобно было чем-нибудь усладить это неверное существование, которое считало будущее секундами. Все помнили разрушение Ла-Рошелли, истребленный Людовиком XIII, знали, как много уважала Анна Австрийская этот подвиг. Почему же Бордо не предоставит злобе и ненависти честолюбивой королевы случай сделать то же самое? Но они забывали, что тот, кто уравнивал слишком высокие головы и слишком высокие стены, давно уже умер, и что кардинал Мазарини был только тенью кардинала Ришелье. Все действовали без цели, пример увлек и Каноле. По правде сказать, он принимался иногда сомневаться во всем и в припадках скептицизма сомневался даже в любви виконтессы. В эти минуты Нанона вырастала в его сердце и казалась еще нежнее и еще преданнее именно потому, что находилась в отсутствии. Если бы в такую минуту явилась перед ним Нанона, он, о непостоянный, упал бы перед ней на колени. Находясь между этими противоположными мыслями, которые могут быть понятны только людям, попадавшим между двух страстей, Каноль получил письмо виконтессы. Не нужно говорить, что он начал думать только о ней, и все другие мысли исчезли. Прочитав письмо, он не понимал, как он мог любить какую-нибудь женщину, кроме Клары. Перечитав письмо, он вообразил, что никогда никого не любил, кроме нее. Каноль провел одну из тех лихорадочных ночей, которые жгут и вместе с тем доставляют отдохновение, потому что радость борется с бессонницей. Хотя он во всю ночь не смыкал глаз, однако же встал с петухами. Известно, как влюбленные проводят время перед свиданием, смотрят на часы, бегают туда и сюда и не узнают даже самых коротких приятелей. Каноль сделал все глупости, которых требовало его положение. В назначенный час Каноль уже 20 раз подходил к капелле. Он вошел в нее. Сквозь темные стекла пробивались лучи заходящего солнца. Вся внутренность капеллы освещалась тем таинственным светом, который так приятен молящимся и любящим. Каноль дал бы год жизни, чтобы не потерять надежды в эту минуту. Каноль хорошенько осмотрелся, стараясь убедиться, что в капелле никого нет, заглянул за все колонны. Потом, уверившись, что никто не может видеть его, стал на назначенное место.